Джеймс Хедли Чейз. Это серьезно. Это первый роман о Марке Гирланде, агенте ЦРУ и впоследствии просто солдате удачи. Ранее не озвучивался. Глава первая. В дальнем углу бара Крилсон в Париже, подальше от собравшихся у стойки журналистов, сидели два американца. Один из них, пожилой с заостренным птичьим лицом, был в безукоризненно отутюженном костюме. Он также носил очки без оправы. Его звали Джон Дори. Сидящий с ним Гарри Росленд был крупным располневшим человеком. На вид ему было около 50. На нем был мешковатый костюм из шотландского твида, на ногах были грубые ботинки, которые давно не видели чистки. Рослин жил в Париже давно и знал его как свои 5 пальцев. Он вел незаметный образ жизни, перебиваясь статейками о модернистском искусстве с репутацией безобидного лгунишки. Разговор шел шепотом. Рослин потягивал виски со льдом, Дори пил томатный сок. По выражению их лиц невозможно было определить, сколь серьезен или тривиален их разговор.
«Итак», — сказал Дори, — «может быть, в этом что-то и есть, а может быть, это и обман. Я хочу, чтобы ты занялся этим. Пока я не буду твердо знать, что у нее есть что-то важное для нас, не будем считать это серьезным».
Рослин подбросил свой стакан 2 кубика льда и сказал, «Лично я этим заниматься не стану, но у меня есть один человек, который займется этим, если хотите. Ему нужно будет заплатить 30 баксов».
«Это не стоит и $30», — резко возразил Дори.
Он всегда тяжело расставался с деньгами.
«Все, что от него потребуется, это встретиться с ней и выяснить, что у нее есть для нас. Если это окажется важным, тогда я, пожалуй, заплачу».
Подошел официант, и Рослинд указал ему на пустой стакан. Он знал, что Дори заплатит, и потому решил пропустить еще стаканчик. Пока официант принес новую порцию виски со льдом, оба молчали. Затем Рослинд сказал, «Итак, или 30 баксов, или ничего. Здесь может быть скрыта какая-нибудь ловушка. С этим тоже надо считаться. Когда-то Уорли может надоесть, что вы хотите решать все сами, вместо того, чтобы уведомить его. За этой женщиной может стоять он сам. Возможно, он и ставит эту ловушку, чтобы прищемить вам хвост». Дори сам уже подумал об этом, но все-таки сомневался, что Уорли пойдет на это.
«Ладно», — сказал он, — «пусть будет 30. Об Уорли не беспокойся. Он слишком занят на своей новой работе, чтобы вмешиваться в мои дела».
Он немного помолчал, а затем добавил.
«Но я хочу настоящей работы, Гарри. Если у этой женщины есть что-нибудь стоящее, в чем я сомневаюсь, то она может предложить свои услуги кому-нибудь еще».
Рослинд ухмыльнулся. Он знал, что Дори всегда учитывал возможность вмешательства русских.
«Платите деньги, Дори, и вы будете довольны».
Дори изучающе смотрел в лицо собеседника.
«Я иногда думаю, Гарри, понимаешь ли ты важность и ответственность работы, которую ты для меня делаешь?»
Рослинд улыбнулся. «Кажется, я вас никогда не подводил, не так ли?»
«Да, но всему бывает начало».
«Не волнуйтесь, один мой человек встретится с этой женщиной, и я к вам тотчас приду».
«Кто будет этот человек?»
Бесцветные глаза Дори впились в лицо Рослинда.
«Зачем вам это знать, если все идет как надо?»
сказал Рослинд, опустив свой стакан. Дори позвал бармена и уплатил по счету. Потом оба поднялись и вышли на улицу. Дори незаметно передал Рослинду пачку смятых банкнот. Рослинд помедлил, наблюдая, как Дори быстрыми шагами направился в сторону американского посольства, затем свернул вправо и зашагал по Рю Сен-Гокар. Мурлыча что-то себе под нос, он время от времени поглаживал деньги в кармане. На перекрестке, ведущем к Плас Вандом, ему пришлось переждать поток автомобилей. Наконец появился зеленый свет, и он пересек улицу, направляясь к входу в бар отеля «Нормандия». Войдя, он пожал руку бармену, которого знал уже много лет. Заказав 2 порции виски со льдом, он пересек зал, направляясь к телефонной будке. Потом, набрав нужный номер и придерживая трубку плечом и головой, он достал пачку сигарет вынул одну и закурил. Наконец в трубке раздался мужской голос.
«Ирланд, это я, Гарри!»
«Вот тебя мне только и не хватало! Послушай, Гарри, я сейчас занят. Позвони мне через пару часов!»
Рослинд усмехнулся. Он знал, чем был занят Гирланд. «Проходишь мимо своего счастья, дружок! Отправь эту девочку домой, если он у нее есть!»
Рослинд услышал, как Гирланд обругал его шепотом и зло усмехнулся.
«Ради бога, дай хоть часок!» — взмолился Гирланд.
«Встретимся через 15 минут у входа в метро Отси!»
— твердо сказал Рослинд и повесил трубку.
Затем он вышел из будки и направился к своему столику. Подойдя к нему, он быстрым взглядом окинул бар.
В баре было немноголюдно. Всего 3-4 парочки сидели, разговаривая между собой.
Потом его взгляд задержался на молодом человеке, читавшем газету. Перед ним стоял еще нетронутый стакан спирна.
Рослинд тотчас отвернулся, но ни одно движение не ускользнуло от внимания молодого человека, хотя и не отразилось на его лице.
Молодому человеку было лет 20, на нем был потертый темный плащ. Его коротко остриженные волосы были темного цвета, а бородка делала его еще моложе. Под глазами у него были темные круги, лицо было болезненным и желтоватым.
Рослинд сразу насторожился. Он допил свое виски и, нагнувшись, спросил подошедшего бармена.
«Вот тот парнишка в углу, он уже давно здесь?»
«Зашел следом за вами, мистер Рослинд».
Рослинд затянулся сигаретой. Многолетний опыт сделал его подозрительным к людям, и этот парень его насторожил. Расплатившись с барменом и пожав ему руку, он вышел в коридор. Выйдя через главный вход и переждав на тротуаре три проскочившие мимо машины, он пересек улицу, направляясь к станции метро Palace Royal. На следующем перекрестке ему еще раз пришлось обождать. Воспользовавшись этим, он вынул из кармана маленькое зеркальце. Придерживая его незаметно в руке, он увидел в нем отражение того самого юнца из бара. Тот тоже на предыдущем перекрестке пережидал поток транспорта.
Рослинд опустил зеркальце в карман и задумался. Дори предупредил его, что все это могло быть обманом. Он также предупреждал его, что и другие люди могут скрываться за этим делом.
Может быть, этот юнец с бородкой ничего и не значил, но опыт Рослинда подсказывал ему, что рисковать нельзя.
Он пересек улицу и спустился по ступенькам в метро. Ему следовало сделать пересадку, чтобы добраться до станции Одесси.
Поезд пришлось подождать пару минут. Рослинд вошел в вагон, испытывая соблазн оглядеть его. На станции Шатле он дождался, пока двери не начали закрываться, затем с силой раздвинул их и выскочил на платформу. В соседнем вагоне он мельком заметил своего бородатого преследователя и помахал ему рукой.
Марк Гирланд бросил трубку на рычаг, разразившись проклятиями в адрес Рослинда. У него была Тесса, блондинка 24 лет, с красиво очерченным ртом и носом, овальным лицом и большими голубыми глазами. Носила она зеленый свитер, поперек которого красовалась надпись «Нью-Йорк Геральд Трибюн». Черные шерстяные брючки, плотно прилегающие к бедрам, мягко подчеркивали стройные длинные ноги. Гирланд встретил ее на улице, где она продавала газеты, и, сраженный голубыми глазами и узкими точеными ножками, конечно, не мог пройти мимо. Стал расточать перед ней свои чары, а это у него всегда получалось. Оба они были американцы, и лед быстро тронулся. Пригласив ее в бистро, он почувствовал возбуждение. Когда он расплатился за напитки, он сказал особым своим тоном. «Очень жаль, что приходится расстаться. Может быть, зайдем ко мне? Можно было бы приятно провести вечер. Затем, если нам обоим это подойдет, а я думаю, что вы не разочаруетесь, то можно остаться и на всю ночь». Девушка рассмеялась, он с удовольствием заметил, что она не смутилась.
«Да, скромным вас не назовешь», — сказала она. «Я могу к вам зайти, но предупреждаю, что дальше этого дело не пойдет».
Она окинула его изучающим взглядом, а затем уже менее решительно добавила.
«По крайней мере, сейчас мне так кажется».
Он поднялся с ней в свою однокомнатную квартиру на 5-м этаже, на Рю де Сакс. Она шла впереди, а он, следуя за ней, подумал, что уже давно не встречал таких роскошных ягодиц. В большой комнате, куда они вошли, было два больших окна с видом на крыши соседних домов. В комнате были только необходимые вещи и никакого комфорта. Двухспальная кровать, два стула у стола со следами червоточин, а в дальнем углу под окном красовалась раковина для мытья посуды. У другой стены стоял радиоприемник и проигрыватель, а меблировку завершал гардероб и книжная полка, уставленная английскими и французскими книгами. Пока девушка иронически разглядывала комнату, Гирланд прикрыл дверь и прислонился к ней.
«Очень мило», — сказала девушка. «Я живу в настоящей конуре, а у вас так просторно, и везет же людям».
Гирланд подошел к ней и обнял ее за бедра. Улыбаясь, они изучали друг друга. Он крепко обнял ее, прижимая к себе. Их губы жадно встретились, и в таком положении они замерли на некоторое время. Затем она оттолкнула его и села на стул.
«Расскажи мне немного о себе», — сказала она. «Чем ты занимаешься? Но прежде дай мне закурить».
В то время, как Гирланд шарил у себя в кармане, раздался звонок Росленда. Когда он повесил трубку, то сказал: «Жаль, мне нужно уйти, это как раз моя работа. Я не знаю, когда вернусь. Может, останешься? Чувствую себя как дома. Вот проигрыватель, там книги, в холодильнике найдешь, что поесть. Мне было бы очень приятно узнать, что ты здесь и ждешь меня».
«Думаю, что мне лучше уйти», — сказала она, но не двинулась с места.
Она смотрела на него, отметив про себя, что он красив. «Останься», — настаивал он. «Я не задержусь долго. Я хочу, чтобы ты осталась».
«Ну хорошо, я останусь, если тебе так этого хочется».
Удовлетворенно кивнув, он пересек комнату и открыл дверь в крошечный совмещенный санузел. Там он запер за собой дверь. Справа от душа у потолка был шкаф. Он открыл его, нащупал хитро спрятанную пружинку. После того, как он нажал на нее, створки задней стенки шкафчика раздвинулись. Пошарив рукой, он вытащил кожаную кобуру, в которой был небольшой пистолет. Сняв пиджак, он пристегнул кобуру ремнями к плечу и вновь натянул пиджак. С удовольствием отметив, что кобура была незаметна под пиджаком, он еще раз оглядел себя в маленькое зеркало над умывальником. Гирланд был высоким и смуглым. У него было узкое лицо, глубоко посаженные темные глаза, плотно сжатый рот и мощный подбородок. Он выглядел немного старше своих 35 лет, так как на висках уже появилось немного седых волос. Причесав волосы, он положил расческу и вернулся в комнату. Тесса стояла на коленях перед книжной полкой и изучала корешки книг. Она обернулась через плечо, когда он вошел в комнату, и ласково улыбнулась ему.
«О, я вижу здесь Грэхэма Грина, Чандлера, Хемингуэя. Я тоже люблю этих авторов».
Он наклонился и поцеловал ее. «У нас будет еще немало общего», — сказал он, нагнувшись пониже. И при этом его рука скользнула по ее спине и ягодицам. Она не отстранилась, но в глазах у нее появились льдинки.
«Ты слишком много позволяешь себе. Я не люблю, когда мужчинам кажется, что со мной так можно обращаться».
Он отодвинулся от нее и спокойно сказал: «Не обижайся, малышка, я веду очень напряженную жизнь. Я часто рискую этой жизнью. Раньше я обхаживал женщин очень долго, но теперь предпочитаю действовать сразу. И знаешь, это чаще приносит успех». Она промолчала, но затем спросила:
«Куда же ты сейчас направляешься?»
Он улыбнулся молодой задорной улыбкой. «Нужно встретиться с одним человеком. Подожди меня. Если позвонят, не отвечай. Дверь держи запертой. В холодильнике отличный бифштекс. Все это для тебя. Я постараюсь не задерживаться». Он вышел из квартиры и стал спускаться по лестнице. Тесса слышала, как шаги Гирланда замерли вдали. Поднявшись, она тихо подошла к двери и открыла ее. Далеко внизу она увидела очертания удаляющейся фигуры Гирланда. Быстро вернувшись, она заперла за собой дверь и начала шаг за шагом методично осматривать комнату. Гирланд быстро дошел до места, где он оставил свой фиат. Маленькая машина доживала свои последние дни. Он посмотрел на вздувшиеся шины передних колес и решил, что больше 50 километров они не протянут. Забравшись в машину, он включил двигатель, выехал на проезжую часть и влился в поток мчавшихся машин. Когда он наконец добрался до метро Одесси, Росленд уже ждал его. Гирланд остановил машину около него. Росленд с трудом втиснул свое грузное тело и сел рядом с Гирландом.
«Опаздываешь, черт возьми! Поехали! Что у тебя за машина, бог ты мой? Когда ты наконец избавишься от этой развалюхи?»
«Меня она вполне устраивает. Я ведь не миллионер. Ты расстроил мне очень приятный вечер».
«У тебя на уме только женщины», — заметил презрительно Росленд. «Это мне не нравится, Марк. Уж слишком их много».
«Тебя что же, секс совсем уже не трогает?»
«Не разыгрывай себя, монаха», — сказал Гирланд, смеясь.
«Неважно, как я живу, но я не отдаю курочкам командовать собой. В этом вся соль. У тебя же наоборот».
«Ладно, ладно, хватит об этом», — нетерпеливо перебил Гирланд. «Что у тебя за дело?»
«Есть маленькая работа.
Может быть, что-нибудь серьезное, а может быть и пустяк».
«И сколько же? Сейчас я на мели».
«А когда было иначе?» — съязвил Рослин. «Деньги и женщины не уживаются вместе».
Гирланд заметил в зеркало, что сзади к ним привязался черный Ситроен и следовал за ними уже минуты три. Шофер с надвинутой на лоб кепкой старался скрыть свое лицо. Гирланд резко свернул в узкий переулок и прибавил скорость. Ситроен проскользнул в переулок за ними. Рослин хотел что-то сказать, но Гирланд перебил его. «Похоже, за нами хвост, Гарри». Рослин насторожился, обернулся и увидел Ситроен.
«Надо что-нибудь сделать, чтобы оторваться», — сказал Гирланд.
Он свернул направо у следующего перекрестка, проехал еще один квартал, и здесь должен был остановиться перед красным светом светофора. Черный Ситроен приблизился и остановился метрах 10 от них.
«Не оглядывайся», — сказал Гирланд, сматривая в зеркало водителя. «Он за нами. Посмотрим, что он будет делать». «Нет, нет, оставь его в покое. Продолжай ехать. Нам нужно поговорить. Он не услышит нашего разговора».
Гирланд пожал плечами. Они проехали молча еще несколько минут, затем свернули на Рю де Анжей. Проехав половину набережной, он увидел, что Ситроен не отпускает их. Вдруг перед их носом со стоянки сорвалась какая-то машина и быстро устремилась вдоль набережной. Гирланд припарковался на маленьком пятачке, остановился и выключил мотор. «Теперь посмотрим, что он будет делать». Водитель Ситроена на полной скорости промчался мимо, даже не посмотрев в их сторону. В конце набережной он свернул направо и исчез в потоке транспорта.
«Ух, слава богу, освободились! Но надолго ли?» — сказал Гирланд, закуривая. «Как же ты все-таки подцепил этот хвост, Гарри? Это ты его привел!»
Рослин был озабочен.
«За мной следил какой-то хлыщ с бородкой. В метро мне удалось оторваться от него. Но похоже, что их было двое».
Гирланд поморщился. «Ты же знаешь, что хвостов бывает два. Один спереди, другой сзади. Один увидел, как ты ожидал меня. Он позвонил тому парню в Ситроене, и когда я приехал, нас уже ожидали. Ну да черт с ними. Так что за работа?»
«Сегодня утром Дори позвонила какая-то женщина, назвавшая себя мадам Фатчер», — сказал Рослин. «Она намекнула, что располагает какой-то информацией. Дори не знает, серьезно ли это или ловушка. Она сказала, что этим могут заинтересоваться и другие, если они не договорятся. Дори поручил дело мне, а я тебе. Она будет в клубе «Алло, Париж» в 11 часов вечера. Я хочу, чтобы ты встретился с ней и выяснил, чем она располагает и сколько за это хочет».
«Ну и что же дальше?»
«Это все. Ты решишь, стоит ли чего-нибудь ее информация. Ничего не обещай, а просто прозондируй почву».
«Но почему бы тебе самому этим не заняться, Гарри? Зачем тебе нужен я? По-моему, это по твоей части. Все просто». Рослинд вынул сигарету, скомкал пустую коробку и, закурив, наконец, после паузы сказал.
«Я не должен вмешиваться в это. Я должен остаться в стороне. Как раз это во мне Дори и ценит».
«Как будто ты не знаешь», — сказал Гирланд серьезно, «что теперь ты нужен Дори, как дырка в голове. Это не пустяк, а серьезное дело, мой дорогой. Она уже к кому-то обращалась. И теперь за всем этим следят. А также и за нами с тобой, благодаря твоей тупости. Ты навел их на меня. Все, что им нужно было, это засечь номер моей машины и узнать, кто я и где живу. Здорово все получилось, Гарри. Что случилось с серыми клеточками у тебя в голове, называемыми мозгами?»
Рослинг неприязненно дернулся. «Не разговаривай так со мной! Я не люблю это!» — отпарировал он резко.
«Неважно, любишь ты это или нет. Ты слишком разжирел и разленился, но самоуверенности у тебя не убавилось. Ты думаешь, это игра? Дал приказ, махнул волшебной палочкой, взял денежки, а другие будут расхлебывать грязь? 2 года тому назад ты бы подумал, что впереди тоже может быть хвост. Это не шутка, Гарри. Можно влипнуть в очень грязное дело. Парни вроде нас с тобой, которые работают на таких пройдох, как твой Дори, должны всегда быть начеку. А ты даже не чувствуешь опасности, хотя стоишь уже в куче дерьма по самые колени».
«Черт возьми, сейчас же заткнись и перестань так со мной разговаривать!»
— воскликнул Рослинд, обливаясь потом.
«У меня куча таких агентов, как ты, и будь рад, что тебе оказывают доверие. Я знаю, что тебе нужны деньги. Мне надоели твои укоры, не то я...»
«Ну, Гарри, ты теперь ничего не можешь. Я последний из твоих подручных. Ты это хорошо знаешь, что никто не хочет больше делать за тебя грязную работу. Джессом ушел, Грей, Фаше, Пьер — все покинули тебя. Они вовремя почувствовали сигнал бедствия, а теперь это вижу и я. Я последний из твоего поганого стада, на кого ты еще можешь рассчитывать, так что не угрожай и не ерепенься». Рослин тяжело дышал.
Он обтер свой потный лоб носовым платком и зло уставился в запыленное ветровое стекло автомобиля. «И сколько же я за это получу?» — наконец выдавил Гирланд. «Пока не будет задатка, я даже не буду об этом деле говорить». Рослинд немного поколебался, затем полез в карман и протянул Гирланду две банкноты по 100 франков.
«А где остальные?» — спросил Гирланд. «Пока все. Ты знаешь, как Дори любит платить».
Гирланд засунул деньги в бумажник. «Нужно еще подумать, стоит ли работать за такие деньги», — сказал он с отвращением.
«Действуй», — сказал Рослинд. «Сейчас мне надо вернуться, я буду ждать. Не посади себе хвост снова».
«Забавно слышать это от тебя», — сказал Гирланд. Герман Радниц сидел в нише бара отеля «Георг 5». Это был плотный, полный мужчина с толстым крючковатым носом и кустистыми бровями. На нем был безукоризненного покроя костюм, в петлицу которого была продета алая гвоздика. Обувь у него была от Лотта. Время от времени он затягивался дорогой сигарой, которую держал в своих толстых, как обрубки, пальцах. Он уже полчаса провел в баре, и безжалостное лицо его было сковано тяжелой думой. Радниц был одной из самых важных фигур в отеле. Он считался одним из самых богатых людей в мире. Своими финансовыми махинациями он как щупальцами окутал весь мир. В это время в бар быстро вошел молодой человек с бородкой. На нем был поношенный плащ. Он помедлил, затем, получив от Радницы знак, приблизился и сел рядом с последним на свободный стул. Молодого человека звали Майкл Томас. Он мягко сказал. У Дори была встреча с Рослиндом. Они были в Крилан-баре и разговаривали недолго. Когда они расставались, Дори дал что-то Рослинду, по-видимому, деньги. Я на расстоянии не разглядел. После этого Рослинд вышел из бара и направился в бар отеля «Нормандия» и оттуда куда-то позвонил. Далее Томас передал Радницу все последующие события. Радниц пристально разглядывал свои красиво постриженные ногти. После долгой паузы он сказал.
«Это надо сделать быстро. Заставь Рослинда рассказать, о чем он говорил с Дори. Неважно, как ты этого добьешься».
Томас, понимающе кивнул и поднялся.
«Я буду ждать здесь», — сказал Радниц. «И побыстрее».
Он потянулся к своему стакану, а Томас быстро вышел из бара. В то время, как он, открыв дверцу, садился в машину рядом с водителем, шофер, невысокий, крепко сбитый парень с жесткими маленькими глазками, вопросительно посмотрел на него. На заднем сиденье был еще один человек. Высокий, тонкий и смуглый. Лицо его было непроницаемо, как маска, во взгляде таилась угроза. «Хозяин велит поговорить с Рослиндом», — сказал Томас. «Он живет на Рю Кастаньона». Борг, так звали водителя, пробормотал что-то неясное, завел мотор, и машина тронулась. До квартала Рослинда они доехали за 10 минут. Томас и Шварц, высокий и малый, который сидел сзади, вышли, а Борг немного отъехал в сторону и остановился. «Обойдемся и без Борга», — сказал Томас.
«Рассчитывай на меня», — сказал Шварц с ухмылочкой.
Томас пристально посмотрел на него, неприязненный и презрительный тон голоса Шварца не понравился ему. Но сейчас было не до споров. Они вошли в подъезд и, незаметно проскочив мимо окошка консьержки, подошли к лифту. Еще минута, и они уже были на верхнем этаже. Выйдя из лифта, они тихо закрыли дверь. Томас указал пальцем на глазок, вмонтированный в панель двери, и Шварц отступил в сторону. Тогда Томас достал из кармана автоматический пистолет 38-го калибра, надел на ствол маленький глушитель и постучал в дверь. Шварц в это время прикрыл глазок рукой. После долгого молчания послышался звук тяжелых шагов. Рослинд был слишком пьян, чтобы опасаться чего-нибудь. Он даже не посмотрел в глазок и открыл дверь. Томас поднял свой пистолет и направил его на Рослинда. «Никакого шума», — сказал он быстро. «Проходи в комнату и держи руки на виду». Увидев стоящего за Томасом Шварца, Рослинд сразу осел, и лицо его стало пепельным. Он медленно попятился в гостиную. Томас последовал за ним, в то время как Шварц закрыл дверь. Гирланд сбежал по лестнице к своей квартире. У него еще оставалось время сходить с девушкой в бистро через дорогу от его дома. После обеда они могли бы вернуться оттуда обратно. Он бы вновь постарался убедить ее подождать, а потом он бы направился на встречу с той женщиной в клуб «Алло Париж». Поговорив с ней и позвонив Рослинду, он бы вновь вернулся к себе, и они бы хорошо повеселились до утра. Он был очень самоуверен, и ему даже в голову не приходила мысль, что девушка могла думать иначе. Открыв дверь в квартиру, он прислушался, нахмурившись. никаких признаков, что она была там. «Тесса!» — позвал он, повысив голос. Тишина. Заглянув в ванную, он окончательно убедился, что она ушла. «Она, должно быть, приняла меня за сосунка и ушла после меня. А я-то дурак думал, что дело верное», — подумал он. «Почему тогда она пришла сюда, если не собиралась заниматься любовью?» Вдруг он весь напрягся и вскочил на ноги. Он окинул свою большую комнату беглым взглядом, как будто все было на месте. Он подошел к большому шкафу и посмотрел на его три ящика. Положение нижнего ящика, до которого он не дотрагивался, вселило в него тревогу. К створке нижнего ящика у него был прикреплен волосок, по положению которого он мог судить, не рылся ли кто-нибудь в шкафу. Волосок был разорван. Он вошел в ванную, нажал на скрытую пружину панели и заглянул внутрь. В нише лежали его профессиональные аксессуары. Фотокамера «Экзакта» с набором принадлежностей, два микрофона, маленький магнитофон, набор отмычек, несколько пистолетов и другие вещи, которыми он пользовался в разное время. Там также лежали предметы маскировки, так как иногда Гирланду требовалось изменить внешность. Маленькая лампочка, вмонтированная в потолке, горела темно-зеленым светом. А это показывало, что дамочка не проникла в его тайник. Он защелкнул панель и вернулся в гостиную. Несколько минут он стоял, размышляя. Он подумал, что был несправедлив к Росленду. Кем бы ни была эта девка и стоящие за ней люди, они уже знали о нем до того, как он встретился с Рослендом. Девчонка хорошо разыграла свою роль, а он так влип. Он поднял трубку телефона и набрал номер Росленда. По гудку он понял, что ответа не последует. Трубка легла на место. Задумавшись, он почесал шею. Рослин сказал, что возвращается домой и будет ждать Гирланда. Почему же никто не отвечает? Гирланд вошел в ванную и заменил свой пистолет на 45-й калибр. Быстро спустившись вниз, он залез в свой «Фиат». 20 минут было достаточно, чтобы доехать до квартала, где жил Рослин. Он оставил машину за углом и направился к дому. Добравшись до 6-го этажа, он позвонил в дверь квартиры. Ответа не последовало, и он куском толстой проволоки, который наловчился открывать любой замок, открыл и этот. Вынув пистолет, он медленно стал двигаться по маленькому коридору, приближаясь к комнате. На кушетке лежал Росленд. При виде ужасной и мучительной смерти, которую принял Росленд, лицо Гирланда посерело и застыло. Росленда зверски пытали, ногти на правой руке были сорваны, а кровь из разорванных пальцев медленно стекала на ковер. Искалеченная рука не оставляла сомнения ни в чем. Зная Росленда, он понял, что у того не хватило сил, чтобы противостоять такой пытке. Он сказал все, и те, кто его так зверски замучили, теперь уже знали все о женщине, назвавшейся мадам Фатчер, и о встрече с ней Гирланда в Алло-Париж вечером в 11 часов. Гирланд дотронулся до холодевшего плеча Росленда. Он работал на него 5 лет. Он видел, что Росленд разжирел, бдительность его притупилась. За последнее время он опустился. Все, кто работали с ним раньше, постепенно отходили от него, а Гирланд задержался, потому что был ленив искать себе что-нибудь другое. Рослин снабжал его деньгами, и он мог жить, как хотел. Этого ему было достаточно. Гирланд опять посмотрел на мертвое тело с выпученными глазами, с языком, высунутым между пожелтевшими зубами, и жалость вкралась в него при виде того, что осталось от Рослинда. Он предупреждал его. Он сказал, что к делу нужно относиться серьезно. Глава вторая.
«Я все узнал об американце, который вел «Фиат», сэр», — сказал Томас. Он стоял, немного склонившись перед радницем, который сидел, развалившись на стуле, не глядя на Томаса. Они были в гостиной роскошных апартаментов радницы. Его зовут Марк Гирланд. Он снимает однокомнатную квартиру на Рю де Сане. Когда мы нажали на Росленда, он признался, что это один из его агентов. Гирланд не знает Дори лично. Росленд велел ему встретиться с этой женщиной по имени Фатчер в Алло-Париж сегодня в 11 часов вечера. Ни Росленд, ни Дори не знают, какими сведениями она располагает. Я немного запоздал, сэр, так как мы заехали также и к Гирланду, но дома его не застали. Я думал спустить его так же, как мы спустили Рослинда. Радниц затянулся сигаретой.
Все проделано отлично, Томас, но усвой одно. Герланд не должен встретиться с этой женщиной. Ни в коем случае не пропускай его в клуб. Заблокируй все входы и выходы. Приведи эту женщину в дом Шварца. Я хочу с ней поговорить, но будь с ней помягче. Я буду ждать твоего звонка здесь. Еще раз повторяю. Герланд не должен с ней встретиться. Я должен поговорить с ней первым, понятно? Ты все сделал, окей.
Такую похвалу редко приходилось слышать от Радницы, и Томас даже покраснел от удовольствия. Он рабски служил Радницу, восхищаясь им, и все выполнял беспрекословно и фанатично.
«Хорошо, сэр», — сказал он, — «можете не беспокоиться».
Радница отпустил его жестом руки. Томас вышел из отеля на улицу и вернулся к своему Ситроену. Они с Боргом обсудили полученные инструкции, в то время как Шварц неподвижно сидел на своем месте в углу машины. Он никогда не участвовал ни в каких приготовлениях, в его задачу входило уничтожать. И Томас, и Борг оба считали его кровожадным и в душе побаивались. Томас сказал, «Нам нужны еще ребята, подождите здесь, а я пойду позвоню. Если мы хотим заблокировать все входы и выходы, нам нужно еще минимум 4 человека». Борг наблюдал, как Томас вошел в отель, а сам закурил сигарету. Он также наблюдал за Шварцем. Томас рассказал ему, что Шварц сделал с Рослиндом. Иногда Боргу казалось, что Радниц слишком мало им платит за работу, которую они для него делают. Какая-то блондинка с надписью на свитере «New Herald Tribune» подошла к машине и приоткрыла дверцу. «Не хотите ли газету?» – спросила она. Ее голубые глаза изучающе смотрели на Борга, затем метнулись в сторону Шварца. Борг усмехнулся. Ему нравились блондинки, особенно с такими развитыми формами, как у нее.
«А может быть, подумаем еще о чем-нибудь, кроме газет, малышка?»
– спросил он с грязной ухмылкой. Девушка захлопнула дверцу и отошла. Борг сказал задумчиво.
«Можно позавидовать парню, который с ней проводит время. Продавать газеты. Она ненормальная. С таким задом можно заработать состояние».
Шварц ничего не ответил. Женщины для него ничего не значили. Спустя минуту из отеля вышел Томас. Блондинка с газетами в руке притаилась в тени, и Томас не заметил ее и сел в Ситроен. Как только он забрался в машину, она мгновенно записала номер машины на газете «Трибюн». Поудобнее сев, Томас сказал. «Теперь на баул клиши. Через полчаса там будут еще 5 наших». «Да побыстрее. Мы все должны сделать до приезда Герланда». Борг что-то пробормотал в ответ и включил мотор. Герланд сидел в углу маленького бистро и без удовольствия прожевывал сухой омлет. Мысли его были далеко от еды. Через 2 была назначена встреча с Фатчер. Он не сомневался, что убийца Рослинда не спускает с него глаз. Если они будут так же оперативны, как и до сих пор, ему не проникнуть в погребок клуба. Они теперь, конечно, охраняют все входы и выходы, и малейшая его оплошность будет стоить ему жизни. Он было подумал, не позвонить ли Дори. Он никогда до этого не встречался с ним и слышал о нем только от Рослинда. Нет, нужно пойти на это самому. Сначала надо увидеться с этой Фатчер и выяснить, ценны ли ее сведения, а затем решить, действовать ли самому или работать для Дори. Он отодвинул тарелку и закурил. У него было 2 Или идти в клуб и подвергнуться огромному риску, или позвонить туда и убедить ее встретиться с ним в каком-нибудь другом месте. После минуты раздумья он решил, что его противники тоже, конечно, знали ее имя и место их встречи, и потому могут постараться похитить ее. Ни одна женщина, конечно, не перенесет пыток, которые выпали на долю Рослинда. Уж если они до нее доберутся, она заговорит, ему только останется выйти из игры. Он решил пойти в клуб. Он заказал чашку кофе и продолжал размышлять. Он опять вспомнил о блондинке Тесси. Кто же она была? Какое она имела отношение ко всему этому? Он подумал о ее томной походочке. Да, попался как сопляк. Сейчас бы мог с ней барахтаться где-нибудь на сене. Выпив кофе и оплатив счет, он вышел на улицу. Немного подумав, он решил не пользоваться своей машиной. Дождался такси и попросил водителя отвезти его на Сан-Лазар. Там он расплатился и пешком отправился к бульвару Клиши. Он шел медленно, но глаза и слух его были обострены. Было уже без 10 минут 10. Герланд двигался переулками, параллельными бульвару. Что же они ему приготовили? Вряд ли они решили убить его на улице. Вокруг него постоянно были люди. Рука его инстинктивно скользнула под пиджак и почувствовала сталь 45-го калибра. Это немного успокоило его.
Вдруг он напрягся. Уголком глаза он заметил приземистого парня, который бесцельно уставился на освещенную витрину магазина фотопринадлежностей. На голове у него была швейцарская шляпа с пером под лентой. Он как бы случайно обернулся, когда Гирланд прошел мимо, и последовал за ним. У Гирланда свело скулы. Они, должно быть, широко раскинули сеть. Ладно, он им покажет, что они имеют дело не с новичком. Он продолжал идти, слыша, как мягкие шаги неотступно следуют за ним. Вдруг он резко нырнул в проход, ведущий к жилому дому. Пройдя его, он вошел во двор, скудно освещенный бледной луной. Прижавшись к дому, он притаился в тени и стал ждать. Было тихо. Раздавались только шаги пешеходов на улице, да звук шин автомобилей. У него было много времени, и он решил набраться терпения. Он простоял 10 минут. Это его не раздражало, а наоборот, было частью его профессиональной выучки. И вдруг он увидел приземистую фигуру, осторожно крадущуюся по темной аллее в сторону двора. Человек подождал, осознав, что ему придется пересечь темный двор. Он заметно нервничал, а Гирланд ждал. Наконец преследователь решился. Гирланд увидел, как тот достал что-то блеснувшее из кармана. Это был нож. Фигура начала приближаться. Убийца увидел Гирланда. Он был матерым, реакция у него была быстрая, но рефлекс Гирланда сработал быстрее. Блеснул плоский острый нож, но Гирланд уже бросился в ноги нападавшего, сбив его. Схватка продолжалась на земле. Убийца, потерявший шляпу, пытался дотянуться ножом до горла Гирланда. Дюйм за дюймом сокращалось это расстояние. Гирланд, держа руку с ножом, максимально напрягся, стараясь оттолкнуть ее, но нож неуклонно приближался и уже царапал кожу. В последнем яростном усилии, заставившем заколотиться сердце, Гирланд наконец отдал нож и своей левой рукой провел молниеносный прием дзюдо, попутно ударив нападающего в горло. Нож выпал из руки, и с каким-то грудным стоном убийца свалился, как сноп. Тяжело дыша, Гирланд с трудом поднялся. Он даже не взглянул на распростертое тело. Качаясь из стороны в сторону, он вышел на освещенную улицу и смешался с толпой. На углу улицы было кафе, в которое он вошел и направился к телефонной кабине. Он запер за собой дверь и набрал номер клуба «Алло, Париж». После долгой паузы мужской голос сказал: «Да?» «Мадам Фатчер у вас?» — спросил Гирланд по-французски. «А кто это?» — спросил человек на другом конце провода. «Если она у вас, то она меня ожидает». «Не кладите трубку», — сказал голос. Гирланд ждал, вслушиваясь в отдаленные звуки барабана. Он слышал какой-то истерический смех и кисло улыбнулся. «Женщины», — подумал он, — «они всегда все усложняют». И он опять вспомнил ту длинноногую блондинку. Перед ним пронеслись слова Рослинда, сказанные при их последней встрече.
«Почему ты путаешься со столькими женщинами?»
Гирланд вытер шею платком. В кабине было жарко. Теперь Рослинда уже не было в живых, и голос его доносился как бы из могилы. И опять он вспомнил Тессу с надписью «Нью-Йорк Геральд Трибюн» на ее роскошном бюсте. Наконец трубки ответили. «Мадам Фатчер здесь. Она вас ждет. Мне надо с ней поговорить. Может быть, вы...» Он смолк, увидев крадущуюся тень вдоль противоположной стены. Повесив трубку, он быстро опустился на колени, скрывшись за деревянной панелью кабины. Левой рукой он схватился за ручку, правой потянул за револьвером. Затаив дыхание, Гирланд ждал. Он чувствовал, что попал в ловушку. Там, снаружи, можно было мгновенно открыть кабину и убить его, прежде чем он смог бы защититься. Затем он подумал, что шум от выстрела привлек бы 2 или 3 десятка людей, находившихся в кафе. Он услышал, как закрылась какая-то дверь, и вновь наступила тишина. От напряжения заболели суставы пальцев, судорожно сжимавшие ствол револьвера. Он еще некоторое время подождал, затем тихо приоткрыл дверь кабины. Слабо освещенный коридор был пуст. Он медленно поднялся на ноги, лицо покрылось потом. Выйдя из кабины в коридор, он осмотрелся, затем сделал глубокий вздох. Он вновь вспомнил, что они сделали с Рослиндом. Поколебавшись, он пересек коридор и отворил дверь. Перед ним была лестница черного хода кафе, и он побежал вверх по лестнице. Миновав шестой этаж, на котором не было света, он вдруг услышал, как кто-то спускается вниз. Рука его вновь скользнула под пиджак, и пальцы сжали ствол 45-го. Какая-то полная женщина средних лет с накинутой на плечи шалью появилась на площадке. Он посторонился, уступая ей дорогу, и она, поблагодарив его, прошла мимо. Добравшись до 8-го этажа и сильно запыхавшись, он оказался в длинном коридоре. Пройдя его, он открыл крайнюю дверь и увидел над собой ночное небо. Он забрался на плоскую крышу и закрыл за собой металлическую дверь. Крыша была обнесена металлической оградой, на которую он облокотился, глядя вниз на оживленный бульвар. Справа по бульвару вдали горели неоновые буквы «Алло, Париж». Он стал изучать крыши, которые ему надо было пройти. Первые три были гладкие, и их преодолеть не составляло большого труда. Четвертая, уступчатая, могла таить в себе опасность. Пятая же, крыша самого клуба, была наполовину плоская, наполовину крутая. Он принял решение добраться до клуба по крыше. До четвертой уступчатой крыши он добрался за несколько минут, но тут он должен был остановиться. Ему нужно было одолеть крышу в 10 ярдов, и, не видя возможности преодолеть ее крутизну, он решил воспользоваться водосточными желобами для ног, а руками перебираться по нескольким нишам, выложенными в черепице. После этого он мог попасть на пятую крышу клуба, которая тоже была плоской. Перехватывая пальцами нишу за нишей и обхватывая время от времени ногами водосточные трубы, которые поскрипывали под его тяжестью, он медленно продвигался вперед, изнемогая от напряжения и заливавшего лицо потом. Наконец, сделав последнее усилие, он закончил свой страшный путь на плоской крыше, которая была на 3 фута ниже. Встав на четвереньки, он обследовал последнюю крышу, но не нашел ничего подозрительного. Убедившись, что на крыше никого нет, он поднялся. Увидев стеклянный люк, он сдвинул его и посветил фонариком. Под ним была площадка и лестничная спираль. Нагнувшись и протиснув свое тело в люк, он беззвучно спрыгнул на лестничную площадку. Томас с Боргом стояли в затемненном подъезде магазина напротив клуба. Борг стал мерзнуть. «Все перекрыто, он не может незаметно пробраться. Его надо ждать с минуты на минуту», — сказал Томас.
«Что мы будем с ним делать, когда он появится?» — спросил Борг. — Это тертый малый, с Рослиндом не сравнишь.
Томас повернул глушитель на револьвере и спрятал его в карман.
— Спустим его и убежим. Пока кто-нибудь появится, мы будем далеко. — Стрелять надо наверняка, — сказал Борг. — А где Марсель?
— Там, на дороге. Он знает Гирланда в лицо и предупредит нас, когда Гирланд будет приближаться.
— Похоже, ты все предусмотрел. А на крыше у тебя есть кто-нибудь?
— Крыша? А при чем тут крыша? Маленькие глаза Томаса беспокойно забегали. Борг пожал плечами.
«Ты просто сказал, что все предусмотрел. Но этот малый ушлый, он может попробовать проникнуть через крышу».
Томасу было неприятно, что такой простак, как Борг, подумал о том, о чем он, Томас, должен был подумать сам. Хотя он был молод, но он вошел в доверие к Радницу благодаря своей смекалке. При мысли, что его промах мог все испортить, на его лбу выступили капли пота. «Пойди», — сказал он озабоченно. «Тебе бы следовало подумать об этом раньше. Поднимись на лифте на последний этаж, да побыстрее».
«А почему я? Иди сам, если хочешь. Какого черта мне совать туда свою шею?»
— огрызнулся Борг. «Ты слышал, что я сказал?» В голосе Томаса звучала угроза. «Иди и побыстрее». Борг заколебался, но, зная, что Томас любимец Радницы, не решился спорить, а только пожал плечами. Покинув укрытие у парадного, Борг пересек бульвар и вошел в помещение клуба. Из погребка доносились звуки барабана и завывания саксофониста. Гирланд уже достиг последнего пролета лестницы, когда он увидел входящего Борга. Он остановился и прижался к стене. Он увидел, как Борг вошел в лифт и закрыл дверь. Минуту спустя лифт медленно пополз вверх. Когда лифт поднялся на 2-й этаж, Гирланд спустился вниз и вошел в коридор. Неоновая красная вывеска со стрелкой указывала ему, что «Алло, Париж» был еще ниже. Войдя в полосу света от неоновой вывески, Гирланд тщательно оглядел свой костюм, который весь был запачкан грязью и сажей. Ботинки были сбиты во многих местах. Он вынул из бумажника банкноту в 50 франков и, сложив ее, зашагал к ярко освещенному входу в клуб. Швейцар в красной униформе, окинув его взглядом, преградил ему дорогу.
«Ход только по членским билетам», — сухо сказал он.
Гирланд усмехнулся. «Все в порядке, дружок, не будем ссориться. Я упал». Он повернулся на каблуках и сунул скомканную банкноту в руку швейцару. Увидев деньги, швейцар ухмыльнулся. Он взял Гирланда под руку, ввел его в холл и проводил до мужского туалета. «Приведите себя в порядок, и если вам что-нибудь понадобится, я всегда к вашим услугам». Гирланду понадобилось еще минут 10, чтобы очистить сажу и грязь, а затем он вышел из туалета и направился к погребку. У входа путь ему преградил еще один служащий невысокого роста. «У вас заказаны места?» — спросил он. «Меня ожидает мадам Фатчер», — перебил его Гирланд. Лицо коротышки выразило озабоченность.
Он оценивающе смерил Гирланда взглядом, а затем утвердительно кивнул головой. «Проходите», — сказал он и провел Гирланда в большой зал. На сцене женщина в экстазе стаскивала с себя последние остатки одежды, показывая стриптиз под оглушительный шум оркестра. Движениями, полными соблазна, она проделывала это весьма профессионально. Пока Гирланд двигался по залу в его дальний конец, девица окончательно разделась, пристав совершенно обнаженной. Лишь небольшая полоска опоясывала бедра. Слуга в зеленой ливрее стоял, ожидая Гирланда, держа перед ним открытую дверь. Гирланд проследовал за ним, дверь закрылась, и вместе с этим исчез шум огромного зала. Они были в узком коридоре, по обе стороны которого располагались двери. Сопровождающий указал в самый конец коридора. «Мадам Фатчер в комнате номер 6», — сказал он, обойдя Гирланда. Он опять открыл дверь в зал, из которого в коридор ворвался гром аплодисментов и финальная тремоло барабана. Он исчез за дверью, и Гирланд наконец облегченно вздохнул. Пройдя весь коридор и вынув из кобуры свой 45-й, он тихо постучал в дверь. Никто не предложил ему войти. Он постучал снова и опять не получил ответа. Тогда он открыл дверь и окинул взглядом квадратную комнату. Перед ним было широкое зеркало, уходившее под самый потолок. Посреди комнаты стоял большой диван. Перед ним лежал огромный ковер. Комната была пуста. Успокоенный, что никого нет, Гирланд засунул револьвер в кобуру. Вдруг раздался женский голос.
«Садитесь, пожалуйста, на кровать и смотрите в зеркало».
Голос был с акцентом и немного искажен. Он сразу же понял, что женщина говорит в микрофон. Мадам Фатчер специально выбрала это место для встречи. Это была комната, куда проститутки приводили подвыпивших сосунков и упражнялись с ними в сексе, в то время как богатые старикашки раскошеливались, наблюдая за этими развлечениями через зеркало. Мадам Фатчер видела его, а он ее не видел. Он сел на кровать, рассматривая себя в зеркало, замечая, что уже не так молод, каким себе казался.
«Кто вы?»
— раздался голос женщины, и у Гирланда возникло чувство, что она с беспокойством изучает его лицо, хотя он ее и не видит.
«Кто вы?»
— снова раздался голос женщины, и Гирланд почувствовал раздражение. «Может быть, отбросим всю эту таинственность?» — спросил он.
«Кто вы?»
— в третий раз повторила она. Гирланду начало это надоедать. «Меня зовут Марк Гирланд. Вы звонили Дори. Тот звонил Рослинду, а Рослинд передал это дело мне. Мне всегда поручают самую грязную часть работы. Теперь вы удовлетворены?» Последовала пауза. Наблюдая за своим отражением в зеркале, Гирланду показалось, что он говорит сам с собой.
«Продолжайте»,
— сказала женщина, в голосе ее звучало нетерпение.
«Что продолжать? Что вы хотите нам предложить? Я пришел сюда, чтобы услышать ваше предложение, а не для того, чтобы болтать с вами. Вы же все это начали».
«А как вы докажете, что вы человек Дори?»
«Зачем бы я сюда еще пожаловал?» — сказал Гирланд. «Мне сказали, что вы хотите получить деньги за какую-то информацию. Мне поручили выяснить, что это и сколько вы за это хотите».
«А где этот Рослинд, о котором вы говорили?» Гирланд почесал свой подбородок. Ему уже надоело рассматривать себя в зеркале. «О нем теперь нечего беспокоиться. Он мертв. Когда я видел его в последний раз, он лежал на своей кровати с вырванными ногтями, страшно изуродованный». В микрофоне раздался звук приглушенного вздоха.
«Задушили», — сказал Гирланд. «Они просто убили».
«Кто же это сделал?» Гирланд наклонился вперед, облокотившись локтями на колени, и уставился в зеркало, понимая, что он также смотрит на женщину, которую не видит. «Рослинд не отнесся ко всему этому серьезно, так же, как и Дори. Я же отнесся к этому иначе, поэтому я жив. Вы много об этом говорите. Нашлись и другие заинтересованные люди. Вы, должно быть, их знаете, так как разговаривали и с ними. Но я вас должен предупредить. У этих ребят жестокие методы. Они замучили и убили Рослинда. Зная Рослинда, я уверен, что он все выболтал. Он рассказал им также о нашей встрече. Я добирался сюда по крышам. Если они до вас доберутся, с вами поступят так же, как и с Рослиндом. Вам придется все им рассказать и ничего не получить взамен». После длительного молчания она наконец сказала.
«Мне об этом ничего не известно. Я звонила только Дори».
«Если так, значит, разболтал кто-то другой, а это уже снижает ценность ваших сведений. Итак, что у вас за информация?» Опять долгая пауза. Наконец женщина сказала.
«Я знаю, где находится Роберт Генри Кейри».
Уши Гирланда тотчас навострились, в глазах блеснула тревога. «Вы имеете в виду того американца, секретного агента, который 4 года тому назад переметнулся к чехам?»
«Да, именно его».
«А разве он не в Праге?»
«Он убежал оттуда 10 дней тому назад».
где он сейчас?»
«Вот за это я и хочу получить деньги».
Гирланд вынул сигарету и закурил. Он помнил Роберта Кэрри, высокого блондина, о котором Рослинг когда-то отзывался как о лучшем секретном агенте службы безопасности. Гирланд как-то встретился с ним у Рослинга, и тогда они понравились друг другу. Это было 5 лет тому назад, но Гирланд вспомнил приятное открытое волевое лицо и синие глаза Кэрри. Затем, как гром среди ясного неба, появилось сообщение о том, что он прибежал к чехам. В свое время это вызвало огромный переполох. Говорили, что теперь он руководит подготовкой агентов, предназначенных для работы в странах Запада, и чуть ли не руководит разведшколой, но никто так и не знал, где он находится. «Он что же, опять переметнулся?» – спросил Гирланд.
«Да».
«Здорово. Тогда почему бы ему самому обо всем этом не рассказать? Зачем нужно ваше посредничество?»
«Он слишком много знает, а ему не дадут пробраться на Запад. Кроме того, он серьезно болен, и ему недолго осталось жить. Я могу сказать вам, где его найти. За это я хочу $10,000.
«А что, по-вашему, он знает?»
«У него был доступ к важным документам. Он даже захватил их. Они крайне важны для безопасности Америки».
У Гирланда создалось впечатление, что та повторяла это как выученный урок. Он никогда не слышал такого акцента во французском раньше. И это насторожило его. «Те, кто стоят за мной, вряд ли согласятся расстаться с такими деньгами ради этого вашего заявления. Может быть, есть что-нибудь еще?»
«За годы пребывания в Праге он перестроил там всю систему подготовки агентов службы безопасности. У него с собой есть эти материалы».
«Это уже интереснее», — Гирланд подумал немного, потом сказал. «Окей, я поговорю с Дори. Но вряд ли он заинтересуется. Нельзя доверять человеку, который изменял дважды».
«Я тороплюсь», —
сказала женщина. В голосе у нее звучало отчаяние.
«Завтра вечером я опять позвоню мистеру Дори. Он должен будет окончательно сказать, да или нет. В конце концов, он не один. Кого это может заинтересовать?»
«Не советую вам этого делать», — быстро сказал Гирланд. «Кто-то теперь занят этим, кроме нас. Если вы никому больше не говорили об этом, это сделал кто-то другой. Утечка могла быть и у Дори. Позвоните лучше мне, это будет надежней. Я буду ждать завтра вечером в 7 часов. Запомните, Жасмин 0031.
«У вас будут с собой деньги?»
«Если Дори захочет в этом участвовать, то будут».
«Хорошо, я позвоню вам».
«Минуту», — сказал Марк. «Кэрри в Париже?»
«Спокойной ночи», — сказала женщина.
И он услышал звук мягко закрывающейся двери позади зеркала. Гирланд закурил. Сможет ли он убедить Дори передать ему это дело? Он был уверен, что не сможет. С другой стороны, он не сомневался, что Дори выложил бы больше, чем $10,000, чтобы встретиться у себя с Робертом Генри Кэрри. Об этом стоит подумать. Если тонко сыграть, то можно заработать немалые деньги на этом. Было время, когда он порядочно зарабатывал у американцев. Он все еще сидел и думал, когда вдруг слабый шорох заставил его взглянуть в зеркало. В зеркале он увидел отражение Томаса, державшего в руке револьвер. За ним стоял высокий Шварц, с лицом темным и непроницаемым, как маска. Глава 3. Оба они, как тени, скользнули в комнату, закрыв за собой дверь. Гирланд хотел было выхватить пистолет, но сразу оценил всю безвыходность своего положения. Он сидел к ним спиной и видел в зеркало глушитель, навернутый на пистолет Томаса. Он не шелохнулся, чувствуя, как холодок пробегает ему по спине, и понимая, что это должно быть те двое, которые замучили и убили Рослинга.
«Где она?» – спросил Томас.
Его голос звучал хрипло. В зеркало Гирланд видел его желтое лицо, испещренное капельками пота. Томас был очень напуган и не смог сохранить спокойствие в голосе. Он дал маху. Радниц предупредил его, что Гирланд не должен был встретиться с этой женщиной. Благодаря его тупости Гирланд как-то проник в клуб и разговаривал с ней. Первый раз он не сумел выполнить приказ Радницы. Гирланд же чувствовал, что только секунды отделяют его от смерти. «Она ушла», — сказал он, не шевелясь. «Минут 10 тому назад». Томас резко повернулся к Шварцу.
«Я его пристукну, а ты постарайся задержать ее».
«А разве вы знаете, как она выглядит?» — быстро сказал Гирланд. «Я вот не знаю».
Она была за этим дурацким зеркалом. Зачем вам меня убивать? Мы могли бы договориться. Он с облегчением заметил, что Шварц стоял, прислонясь к двери и не шевелясь.
«Нади ее!»
— зарычал Томас, направляя револьвер в голову Гирланда. И вдруг Гирланд испугался смерти. Он впился глазами в изображение пистолета в зеркале и увидел, как Шварц рванулся в сторону Томаса и сильным ударом выбил у него из рук оружие. Послышался легкий хлопок, и на ковре появилась маленькая дырочка. Глаза Шварца предупредили Гирланда, что он куда опаснее бородатого юнца. Томас, тяжело дыша, уставился на Шварца, который, в свою очередь, не спускал глаз с Гирланда. Гирланд замер, а Томас, наконец, отвернулся от Шварца.
«Ты еще пожалеешь об этом!» — закричал он пронзительно. «Я все скажу шефу! Нам сказали избавиться от него! Ты...»
«Там есть телефон!» — резко прервал его Шварц. «Позвони и все скажи!»
«Нечего звонить! Дело поручено мне!» — сказал Томас, пытаясь держать дрожь в голосе. «Тебе не сдобровать, олух ты! Ты разве не видишь, что дело пропало? Его надо пристукнуть, и никто ничего не узнает!»
«Это твоя ошибка!» — сказал Шварц. «Причем первая! Пойди и сообщи ему, или сам отсюда не выйдешь!»
«Ну?» — продолжал настаивать Шварц. «Пойди и доложи, что его любимчик допустил ошибку!»
Последовала пауза, и, наконец, Томас двинулся к телефону, который стоял на столе возле Гирланда. Когда он взялся за трубку, Гирланд сказал: «Здесь коммутатор в гостинице, и телефонистка все будет слышать. Зачем так все обострять? Я готов сговориться с вашим боссом. Этот дельце обещает мне деньги, а они мне нужны. Я сообщу ему, как сюда попал, и вытащу вас из этой лужи. Давайте возьмемся за это вместе». Томас посмотрел на Шварца. «Поехали туда, куда вы хотите звонить, без шума и волнения. Все, что вам нужно сделать, это позвонить хозяину и сказать ему, что я хочу с ним договориться. У меня с ней завтра встреча, и она ни с кем больше не встретится, кроме меня. Так и скажите». Они все еще молча смотрели на него. «Мой пистолет в кобуре, можете его взять», — сказал Гирланд. Это, наконец, возымело действие. Томас осторожно подошел к нему. Гирланд сидел, как каменное изваяние, пока Томас вынимал из кобуры оружие. Затем, подняв руки, держа их над головой, медленно поднялся. Руки Томаса скользнули вдоль его костюма, но у Гирланда не было другого оружия.
«Пошли», — сказал Шварц, и Гирланду он добавил. «На револьвере у меня глушитель. Одно движение, и ты труп».
«Не будь таким грубым. Я сказал, что хочу договориться». Он пошел к двери и вышел в коридор. Шварц пошел вперед, а Томас следовал за ними. Они опять вошли в общий зал. Даже теперь, на краю смерти, Гирланд не мог не оглянуться на красотку на эстраде. Она все же была милашка. Наконец они дошли до выхода.
«Надеюсь, вы хорошо провели время», — услужливо сказал швейцар.
Гирланд криво усмехнулся, но, подталкиваемый Томасом, вышел из клуба и поднялся по лестнице. На улице они направились к Ситроену, поджидавшему их у тротуара. Гирланд проскользнул на заднее сиденье, Шварц последовал за ним. Томас с Боргом сели впереди. Гирланд сказал: «На углу этой улицы, в кафе, есть телефон». Шварц быстро повернулся. Прежде чем Гирланд успел увернуться, нанес ему сокрушительный удар в челюсть. Гирланд покачнулся вперед, и Шварц еще раз стукнул его по затылку рукояткой пистолета.
«Теперь поехали ко мне», — сказал Шварц. «Он нам не помешает».
«Что, черт возьми, произошло?» — спросил Борг, сворачивая на широкую улицу.
«Заткнись»,
— огрызнулся Томас. Борг недоуменно взглянул на него, но ничего больше не сказал. Томас сидел тихо на своем месте. Уже давно и часто Борг замечал, что Шварц ненавидит его. Теперь это выплеснулось наружу. Ему надо быть внимательным. Что же произойдет, если Радниц узнает, что он не сумел помешать Гирланду встретиться с той женщиной? Борг свернул на улицу, где Шварц занимал 3 комнаты в подвале под булочной. Они со Шварцем вытащили тело Гирланда из машины и, открыв дверь дома, поволокли его по лестнице вниз. Пока Шварц открывал дверь и зажигал свет, Гирланд лежал на полу. Затем его втащили в большую небрежно обставленную комнату. Борг впервые был у Шварца и с любопытством смотрел по сторонам. «Ну и нора», — подумал он и презрительно сморщил без того сморщенный нос. На стенах пробивались пятна сырости, на полу лежал потертый небольшой коврик. Напротив одной из стен стоял диван-кровать. Оставив лежать Гирланда у стола, Шварц подошел к телефону, который стоял на полке у кровати. Он набрал номер, а Томас с Боргом наблюдали за ним.
«И мистер Радниц?»
— сказал Шварц в трубку. У Томаса защемило в желудке, когда Шварц передал ему трубку.
«Да, расскажи ему все»,
— сказал Шварц. Томас взял трубку, как будто касался змеи. После небольшой паузы Радниц ответил.
«Да?»
«Это Томас, сэр. Операция прошла не по плану.
Он с нами в квартире Шварца. Нам не удалось помешать им встретиться». Капли пота стекали с бороды Томаса, пока он ждал ответа Радницы.
«Я полагаю, вы взяли ее?»
— сказал Радниц холодным, безразличным тоном. «Нет, она улизнула от нас. Здесь только Гирланд». После другой паузы Радниц сказал резче.
«Понятно. Ну ладно, я приеду».
И затем повесил трубку. Томас тоже опустил трубку. Он сказал резко, пытаясь восстановить утраченный авторитет. «Он сейчас будет. Положите его на диван». Ни Шварц, ни Борг не пошевелились. Томас крикнул еще резче. «Я сказал, положить его на диван!» Шварц осклабился.
«Вот ты его и положи на диван, если тебе это надо!»
Гирланд шевельнулся, застонал и открыл глаза. Трое наблюдали за ним. Когда он попытался сесть, Шварц подскочил к нему и сильно ударил ногой под ребра. Удар, как ни странно, привел Гирланда в сознание. Он перевернулся, схватил Шварца за манжет брюк и резко дернул. Шварц растянулся на полу. Борг рванулся к Гирланду, схватил его за волосы и оттащил от Шварца, который в это время поднимался с пола. С бледными от ярости глазами он выхватил револьвер, придерживая его за приклад, и хотел ударить Гирланда рукояткой, но Томас схватил его за руку и оттолкнул. «Он хочет поговорить с ним», — сказал он. «Перестань. Как-нибудь на днях мы с тобой, чучело, еще встретимся», — сказал Гирланд. «Но уже в других условиях, и тогда поговорим». Шварц отстранил Томаса и сел на свой стул. Гирланд с трудом поднялся на ноги, держась за шею. Борг достал плоскую фляжку с бренди из бокового кармана и, отпив жадно несколько глотков, передал ее Гирланду. Гирланд взял фляжку и немного отпил из нее. Он вернул ее Боргу, который ему усмехнулся. «Ну что ж, теперь, пожалуй, можно и закурить», — сказал Гирланд. Борг бросил ему пачку, которую Гирланд поймал на лету. Он вытащил сигарету, закурил и бросил пачку обратно Боргу, сказав: «Держи». Томас наблюдал за всем этим. Теперь он начал побаиваться Борга. По-видимому, Борг решил, что с Томасом все кончено. Пока Гирланд курил, все в комнате молчали. Боль в шее понемногу проходила, и Гирланд почувствовал облегчение. Время от времени Борг потягивал из фляжки. Шварц оставался неподвижным, устремив на Гирланда сверкающий взгляд. Минуты медленно тянулись. Наконец они услышали стук в дверь. Томас вскочил на ноги и побежал к двери. Открыв, Радниц бегло взглянул на Гирланда. Затем махнул рукой в сторону трех.
«Выйдите и подождите за дверью», — резко сказал он.
Когда они ушли, дверь закрылась, Радниц снял плащ и положил его на спинку стула. Он осмотрел комнату, презрительно сморщился и направился к стулу, покрытому зеленой вельветовой тканью. Как бы про себя он сказал:
«Даже свинья не стала бы жить в таком хлеву».
Гирланд наблюдал за ним. Радниц продолжал осматривать комнату. Наконец, его глаза остановились на Гирланде.
«Я Герман Радниц. Вы, наверное, слышали обо мне?»
Гирланд ничего не ответил, и Радниц продолжал.
«А я о вас кое-что слышал, мистер Гирланд. Вы агент и работаете на американцев. Работа у вас тяжелая, а платят вам мало. В этой игре вы человек маленький. Вы, очевидно, обладаете мужеством и недюжими талантами, но все это вылетает на ветер. Вы уже 5 лет работаете агентом, а много ли вы заработали?»
Гирланд усмехнулся, потирая свою ноющую шею. «Из малого желудя вырастает большой дуб», — сказал он. «Я терпелив. Думаю, что теперь я и начну расти». Радниц сбросил пепел с сигары. Он даже не обратил внимания, что пепел упал на ковер, оставив там свое пятно.
«Вы можете стать богатым человеком, мистер Гирланд, или превратиться в труп».
Гирланд достал пачку Борга со стола, вынул из нее сигарету и закурил.
«Может быть, поговорим о деле?» — сказал он, выпуская дым из ноздрей. «Вам бы ничего не дала моя смерть. Запугать меня тоже нелегко. Мы могли бы с вами договориться».
«Надеюсь, что могли бы, мистер Гирланд», — сказал Радниц. «Мы или договоримся, или вы отсюда не выйдете живым».
«Значит, давайте договариваться». Радниц поерзал немного на стуле и затем резко спросил.
«Вы встретились с мадам Фатчер?»
«Да».
«А я сказал своим людям, чтобы этой встречи не было».
«Я прибыл в клуб до того, как они все оцепили», — сказал Гирланд.
«Она знает, где Кэрри?»
«Да».
«Вам она сказала, где он?»
Гирланд пожал плечами и тут же пожалел об этом. Острая боль пронзила его. Пот выступил на лице. «За эту информацию она хочет денег. Завтра мы с ней должны встретиться».
«Сколько же она хочет?»
Гирланд, не колеблясь, ответил. 15 тысяч наличными».
Вот вы уже и начинаете расти, мистер Гирланд.
Конечно, я же вас предупреждал.
Итак, за 15 тысяч долларов эта женщина скажет вам, где скрывается Роберт Кэрри, так?
Именно так. Она должна позвонить мне по специальному номеру завтра вечером. И я должен буду убедить ее, что имею деньги. Тогда она мне скажет, где он.
А где же вы достанете эти 15 тысяч?
Спросил Радниц и снова скинул пепел на ковер. У Дори. Мне не следовало, по-видимому, говорить об этом.
Я знаю, Дори,
сказал Радниц с непроницаемым лицом.
По-моему, мистер Гирланд, вы поставили не на ту лошадку. Кэрри нужен мне. Вы сказали 15 тысяч долларов. А что же из этого достанется вам?
Пока еще не знаю, сказал Гирланд, думая, что 5 тысяч будет неплохой компенсацией за синяк на шее.
А не лучше бы было, если бы вы могли положить 50 тысяч в карман?
У Гирланда перехватило дыхание, услышав такую цифру. Он часто мечтал о таких деньгах. Это было бы, конечно, лучше, иронически заметил он.
Я бы мог предложить вам такую сумму.
Завтра я поговорю с этой женщиной. Дайте мне пока 15 тысяч, и я смогу назвать вам место, где скрывается Кэрри. А после встречи с ней поговорим об остальном. Радниц затянулся сигарой. Кончик ее раскалился до красна и теперь выглядел как предупредительный сигнал.
«Если бы все было так просто, мистер Гирланд, —
сказал он,
— то жизнь была бы намного проще. Недостаточно знать, где он. Я вам, конечно, дам 15 тысяч, но для того, чтобы получить остальные, вы должны не только найти его, но должны быть готовы убить его и принести мне все документы, которые ему удалось вывести».
Гирланд вновь потер шею. «Сначала я поговорю с ней, а потом подумаем о дальнейшем». Радниц наблюдал за Гирландом, заложив ногу за ногу.
«Мистер Гирланд, вы 5 лет проработали агентом, и когда могли, то рады были сорвать 100 здесь, 100 там. Теперь перед вами открывается возможность заработать большие деньги, и я боюсь, ваш ум не может даже понять, что такое 50 тысяч долларов. Вы, может быть, захотите надуть меня, вы можете захотеть улизнуть из Парижа с 15 тысячами, но я хочу предупредить вас, что если у вас появится подобная мысль, это будет страшной ошибкой. Вы недолго будете жить. Я разыщу вас и под землей».
Гирланд твердо посмотрел на Радница, игнорируя его угрозы. «Ваше дело, доверять мне или нет?»
«Я никому не доверяю. Но если мне что-нибудь нужно, я это получаю. Я хочу найти Кэрри и думаю, что вы можете мне помочь. Раз уж вы найдете его, то убьете заодно. За это я плачу вам 50 тысяч долларов. Принимаете такие условия?»
Гирланд подумал о Роберте Кэрри. Ни за какую сумму он не пошел бы на это, тем более не станет он убивать Кэрри. Но Гирланду хотелось этих денег, и он был очень самоуверен. Этого толстяка нужно было перехитрить, и он решил пока сыграть в его игру. Потом найдется время и возможность, когда он сможет сманеврировать. «Договорились», — сказал он. «Ради таких денег я готов пойти на это».
«Вы твердо решили, мистер Гирланд?»
Гирланд почувствовал угрозу в голосе Радницы. «Да, я решил».
«Постарайтесь, чтобы ваши старые методы не ввергли вас в соблазн надуть меня. Я многое знаю о вас, Гирланд. Раз вы пристали ко мне, вы со мной и останетесь. Запомните это».
«Я сказал, договорились, значит, договорились». Радниц удовлетворенно кивнул и поднялся.
«Завтра днем вам принесут деньги. Вы поговорите с женщиной и узнаете, где Кэрри. Затем придете ко мне в отель «Георг 5» и все мне расскажете».
Радниц накинул на плечи плащ и пошел к двери. Гирланд задумчиво смотрел ему вслед. Джон Дори сошел со ступени американского посольства, слегка сутулясь под холодным ветром. Открыв дверцу своего «Пежо 404», он сел в машину, включил подфарники. Посмотрев на серебряную «Омегу», купленную несколько лет тому назад в Женеве, Дори включил зажигание. Было без 20 минут 10. Он привык работать поздно. Когда он работал, он съедал бутерброд и выпивал стакан молока, который приносил один из его курьеров. Он жил один, так как давно развелся с женой, о которой никогда не вспоминал. Дори проработал в американском посольстве в Париже 30 лет. Он сменил много должностей и теперь добрался до самого верха. Он был главой французского отделения ЦРУ. В течение ряда лет он успешно руководил деятельностью отдела, но теперь его постоянно сверлила мысль, что через 3 года ему придется уйти в отставку.
Два месяца тому назад Вашингтон прислал в Париж Тортона Уорли возглавить работу отделения. Тогда сказали, что Дори будет продолжать работать со своими агентами и развивать свои связи и контакты. Уорли же будет осуществлять общее руководство и заниматься перестройкой работы отдела. Хотя Дори ни с кем не делился, но про себя решил, что Вашингтон недоволен его работой, и прислал Уорли, чтобы тот помог им найти предлог для увольнения его в отставку до истечения трехлетнего срока. Рослинд был прав, когда говорил, что всякой информацией, полученной по почте или по телефону и сулившей легкий и быстрый успех, Дори занимался сам. Теперь он жил надеждой, что ему удастся сделать что-нибудь значительное, и Вашингтон не только не отзовет его, но наоборот, продлит его срок пребывания на том же посту с 3 до 5 лет. Наконец он подъехал к своему дому и, кивнув головой консьержке, вошел в лифт и поднялся на 5-й этаж. Войдя в квартиру и сняв пальто, он быстро прошел в большую, хорошо обставленную гостиную, по дороге щелкнув выключателем люстры. Подойдя к письменному столу, он вынул из кармана связку ключей и открыл ящик стола. В это время зазвонил телефон. Голос трубки произнес: «Джон?»
«Да»,
— ответил Дори. «Это я, Джанин. Я заеду через 30 минут».
«Пожалуйста», — сказал Дори и повесил трубку.
Он взял пачку бумаг со стола и начал просматривать их, совершенно не вникая в содержание. Раздался звонок в дверь. Поглядев в глазок, он снял цепочку и открыл дверь. Джанин Долней быстро прошла за ним в холл. Это была женщина лет 30-35, стройная, среднего роста брюнетка в норковой шубке. Ее большие темные глаза были чуть-чуть насмешливы. Мужчины считали ее неотразимой, но не Дори. Уже давно он пришел к выводу, что женщины не только опасны, но и скучны. Он старался не иметь с ними дела, хотя и понимал, что часто они необходимы.
«Проходи, садись», — сказал он, направляясь в гостиную. «У меня еще масса работы. Боюсь, что не смогу уделить тебе много времени. Что у тебя?»
Она сняла пальто, бросила его на стул и прошла за ним в гостиную. Садясь, она немного одернула свое шикарное платье, стараясь прикрыть красивые колени. «Это ты поручил Гарри Рослинду работу?» — спросила она. Этот неожиданный вопрос насторожил Дори. Джанин никогда не пропускала изменения выражения в лицах мужчин. Они для нее давно не были загадкой.
«А почему ты спрашиваешь?»
— спросил Дори осторожно. «Послушай, Джон, я работаю с тобой или нет? Я задаю простой вопрос. Делал ли Рослин для тебя что-нибудь сегодня вечером?» Дори смотрел на ее точеное бесстрастное лицо и подумал о тех многих делах, которые она выполняла для него раньше. Он пожалел, что не посоветовался с ней раньше, чем обратился к Рослинду.
«Да, он должен был кое-что сделать», — сказал он.
«Что-нибудь важное?»
«Может быть, точно не знаю».
Джанина открыла дорогую сумочку, достала золотой портсигар, вынула сигарету и прикурила от золотой зажигалки.
«Тебе не хотелось бы рассказать мне об этом, Джон?»
«А для чего тебе это?»
Дори немного колебался.
«Это не имеет ни к тебе никакого отношения, Джанин».
Она выпустила дым через маленькие ноздри и улыбнулась.
«Хорошо, делай как знаешь». Она разгладила платье на коленях. «Ну, тогда я расскажу тебе о том, что имеет отношение к тебе».
Она замолчала, а Дори сказал:
«Ты знаешь, что я тебе полностью доверяю, Джанин. Ты что-то знаешь, да?»
Она вздохнула, встряхнула пепел в пепельницу.
«Хорошо. Совершенно случайно я вчера вечером встретила Рослинда. За ним шел какой-то молодой человек с бородкой, а спереди был другой хвост. Гарри заметил парня с бородкой, но не заметил того, что спереди. В метро ему удалось оторваться от одного преследователя. Я не придала сначала этому значения и не остановила его. Затем я вспомнила, что где-то встречала этого бородатого парня. Это человек Германа Радница».
Дори сел и нахмурился.
«Ты уверена в этом?»
«Тебе бы пора знать, Джон, что я никогда не ошибаюсь. Я удивилась, зная, что Рослинд работает на тебя. У меня было свидание, но я не пошла. Вместо этого я пошла в отель «Георг 5». Радниц сидел в баре, поджидая кого-то. Вскоре появился бородач, поговорил с Радницем и ушел. Через 5 минут он появился снова и позвонил по телефону. Во мне проснулось любопытство. Я позвонила Гарри, но никто не ответил. Тогда я позвонила тебе, и вот я здесь».
Дори снял очки и начал протирать их носовым платком. Некоторое время он сидел нахмурившись, а Джанин наблюдала за ним.
«Все это произошло так внезапно, что я не успел поговорить с тобой», — наконец сказал он. «Я не отнесся к этому очень серьезно и решил, что Рослин с этим вполне справится».
«Ты очень самоуверен, Джон. Ты Ты даже не заметил, что Росленд уже ни на что не годен. Я тебя предупреждал об этом раньше, но ты настолько привык к нему, что никак не можешь с ним расстаться. Ну, так в чем же дело?
Сегодня утром мне позвонила женщина и назвалась мадам Фатчер. Она хотела получить деньги за какую-то информацию. Она сказала, что не может входить в детали по телефону и настаивала на встрече. Она сказала, что это имеет отношение к безопасности штатов. Назначив место и время встречи, она повесила трубку. Я решил послать к ней Росленда. Он же передал это дело какому-то своему агенту.
Кто же должен был все-таки встретиться с ней?
Я сказал тебе, какой-то агент.
И ты даже не знаешь, кто этот человек?
Нет, сказал он мрачно.
Когда же они встретятся?
В 11.
Она взглянула на часы. Было без четверти 11. Ждать нечего. Дело принимает серьезный оборот.
Дори думал о том же. Он подошел к телефону и набрал номер Росленда. Подождав некоторое время, он повесил трубку.
«Его нет дома».
Они посмотрели друг на друга.
«Он должен быть дома», — сказала Джанин и поднялась. «Нам надо идти к нему. Меня это беспокоит».
Дори кивнул, подошел к ящику и вынул из него автоматический револьвер 98-го калибра. Проверил его и сунул в боковой карман пиджака. Он открыл дверь и вошел в холл. Джанин следовала за ним. Через 30 минут они уже поднимались на лифте к квартире Росленда. Собираясь позвонить, Тори вдруг заметил, что дверь квартиры приоткрыта. Достав револьвер и переложив его в карман поближе, он тихо открыл дверь и пошел в холл. Джанин вошла следом за ним. Двигаясь как тень, Дори заглянул в комнату. Он вздрогнул, увидев распростертое тело Росленда.
«Закрой дверь!»
– тихо произнес он.
«Он здесь, убит!»
Джанин прикрыла дверь и подошла к Росленду.
«Посмотри на его руку», – прошептала она с дрожью. «Похоже, что тут не рылись. Они, видимо, поторопились, заставили его заговорить, а потом убили».
«Пойдем, Джанин», – сказал Дори. «Лучше, чтобы нас здесь никто не видел».
Уже в машине Джанин сказала.
«Дело серьезное, Джон. Не следовало поручать его Росленду. Тебе надо было самому встретиться с этой женщиной. Где же этот клуб?»
«В баул Клиши».
«Поехали туда».
«Уже поздно. Сейчас 11:30».
«Все равно поедем», — ответила Джанин. «И поторопись».
Они доехали до клуба уже в полночь.
«Тебе лучше подождать в машине», — сказал он. «Я сейчас все узнаю».
Толстый администратор в зеленой униформе по имени Хассан встретил его у двери.
«Мне нужно поговорить с вами»,
— резко сказал Дори, доставая из кармана посольский пропуск. В это дело могла вмешаться полиция, и администратор быстро сообразил, что если полиция пронюхает о том зеркале с секретом, то возникнет много неприятностей. Потому он ответил, отведя Дори в дежурку.
«Что вы хотели узнать?» «Здесь была женщина по имени мадам Фатчер?» – спросил Дори.
«Да, была, месье».
«Здесь ли она еще?»
«Нет, уже ушла».
«Она с кем-нибудь встречалась?»
«К ней приходил какой-то американец».
«Что вы о ней знаете?»
Хассан пожал плечами.
«Она приехала вчера, сняла отдельный номер и сказала, что сегодня встречается со знакомым в 11:00.
«Вы можете ее описать?»
«Она была бесцветная и очень красивая, высокая и хорошо одета».
«С темной кожей?»
— спросил Дори, наклонившись вперед и уставившись на стоящего перед ним человека.
«Из Западной Африки».
«Наверное, из Сенегала», — подумал Дори.
Он вспомнил странный акцент, когда она говорила по телефону.
«Мужчина приходил?»
«Да, месье, он только недавно ушел, и с ним были еще двое».
«Кто были те двое?»
«Я не знаю, они зашли в клуб, выпили. Через некоторое время они вышли с тем американцем, который встретился с мадам Фатчер».
«Вы могли бы их описать?»
«Не обратил внимания, месье. В клубе так много народу, но один вроде бы был невысокий, с бородкой».
«Ну, а он американец?»
Хассан довольно подробно описал Гирланда, но это ничего не дало Дори.
«Мадам Фатчер раньше бывала здесь?»
«Нет».
«У нее была машина?»
«Не знаю. Она вошла, и я провел ее в номер».
«Она не назвала имени человека, с которым должна была встретиться?»
«Нет, месье».
Все это ничего не давало Дори, хотя ему удалось узнать, что встреча состоялась. И потом люди Радницы увели с собой того человека. Он встал.
«Спасибо. Я думаю, вы мне все сказали, что знали».
Повернувшись, он вышел из клуба и присоединился к Жанин в машине. Она сказала,
«Ты, по-видимому, должен подать об этом рапорт Уорли, Джон».
«И не подумаю», — сказал Дори, не задумываясь. «Я буду заниматься этим сам. Надо постараться разыскать эту женщину».
Сначала нужно выяснить в аэропорту. Она могла прибыть только в последние пару дней. Может быть, там ее кто-нибудь запомнил?
А сейчас они выжимают сведения из человека Рослинда. Они уже знают, кто она и где ее искать. Я думаю, ты опоздал, Дори.
Надо попытаться.
Четвертое. Сразу же после ухода Радница Томас вошел в комнату и с беспокойством посмотрел на Гирланда.
«Ну, как он к этому отнесся?» — спросил он.
Гирланд потер все еще болевшую шею и посмотрел на серое испуганное лицо Томаса. «Я сказал ему, что был в клубе уже за час до вашего прихода. Он остался вполне удовлетворен. Вы также можете порадоваться».
Борг и Шварц тоже вошли в комнату. Борг усмехнулся.
«Ха-ха, ты парень, что надо! А мы чуть не вырыли тебе могилу!»
«Очень рад, что понравился», — сказал Гирланд, глядя на Томаса. «Я уже давно сплю в такое время. Где мой револьвер?» Томас поспешно протянул ему его 45-й, который Гирланд положил в кобуру.
«Это было началом чудесной дружбы», — сказал Гирланд, подходя к двери.
Он остановился и взглянул на неподвижного Шварца.
«А как ты считаешь, истукан?»
Борг громко рассмеялся, и Гирланд вышел из комнаты. Был второй час ночи, и у Гирланда оставалось одно дело, прежде чем он мог отправиться спать. Он остановил такси и назвал водителю адрес редакции газеты «Фигаро». Приехав и расплатившись, он вошел в приемную редакцию. «Мистер Верн у себя?» – спросил он у пожилой женщины, смотревшей на него усталыми глазами.
«У себя, в кабинете. Как доложить?»
Гирланд назвал себя. Женщина спросила что-то по телефону, затем предложила молодой девушке напечатать что-то на машинке. И проводила Гирланда в кабинет мистера Верна. Жак Верн вел в газете отдел происшествий. Он указал Гирланду на стул, закончив говорить по телефону и повесил трубку.
«Hello, Марк!» — сказал он. «Что-нибудь срочное?»
Они давно знали друг друга. Года 3 тому назад Гирланд серьезно помог ему деньгами. Верн тогда знал, что Гирланду трудно давать деньги, так как он сам нуждался в них и навсегда теперь считал себя его должником. Он готов был дать Гирланду любую информацию. Гирланд сел поудобнее и достал пачку сигарет Борга из кармана. После того, как они оба затянулись сигаретами, он спросил.
«Что ты знаешь о Германе Раднице из отеля «Георг 5»?»
«Раднец? О нем знают все!» «Кроме меня. Я бы не был здесь, если бы знал».
«Я удивлен, Марк», — сказал Верн.
«А я думал, что его знают все».
«Кто он и чем занимается?»
«Предположим, ты бы захотел прорыть пролив в Гонконге».
Предположим, ты захотел построить завод по выпуску турбин в Бомбее.
Как бы ты надумал установить воздушный паром между Англией и Данией? Пока ты успел бы только помыслить об этом, ты должен был связаться с Радницем. Он финансирует все самое важное. «Радниц, это все», — сказал Верн, стряхивая пепел с сигареты.
«Пароходы, нефть, капиталовложения, строительство».
«Ты спрашиваешь, кто он?»
«Он, его величество, бизнес».
Гирланд нахмурился, шея снова заныла.
«Тогда, черт возьми, почему я ничего о нем не слышал?»
«Вот ненавидит рекламу. Он знает всех газетных заправил и помогает им. Он Распутин в финансах, крупный магнат мира».
«Сколько же он стоит?»
«Не имею ни малейшего представления, но готов побиться об заклад, что он может, не моргнув глазом, выложить на стол 10 миллионов фунтов стерлингов и при этом ничуть не поколебать своего финансового баланса».
«Он грандиозен, Марк, истинно говорю тебе».
«Он постоянно живет в этом отеле?»
«У него дома во всем мире, но он редко живет в них, предпочитая хорошие отели. Пару лет тому назад умерла его жена, и теперь он все время в движении. Недавно он вернулся из Праги. Я бы не удивился, если бы он опять туда уехал на уикенд. Вот такой он человек».
Гирланд насторожился.
«А что он делал в Праге?»
«Не знаю», — пожал плечами Верн.
«Какие-нибудь дела? Никогда бы не подумал, что он тебя может заинтересовать, Марк».
«Это просто так, для записной книжки», — сказал Гирланд, поднимаясь.
«Спасибо, Жак. Извини, что оторвал тебя от работы». «Я не задаю тебе никаких вопросов», — сказал озабоченно Верн. «Но по-дружески хочу предостеречь тебя от каких-нибудь дел с Радницем. Это очень опасно».
«Еще раз благодарю», — улыбнулся Гирланд. Как только заведутся деньги, свожу тебя в ресторан». Махнув рукой на прощание, он вышел из кабинета и поехал домой. Ночью он думал о таинственной женщине, раднице и Роберте Керри. Он думал также о Рослинде, который лежал в это время изуродованный, с вырванными ногтями. Последней его мыслью была Тесса с ее золотистыми волосами, стройными ногами и красивым телом. Услышав телефонный звонок, Дори очнулся от легкой дремоты. Он сидел за столом, положив голову на руки. Джанин, дремавшая на диване, тоже подскочила. Дори снял трубку.
«Хелло, Дори слушает».
«Это О'Хеллорен. Я звоню из аэропорта Орли». Капитан Тим О'Хеллорен был одним из лучших офицеров отдела службы безопасности. «Мы все проверили здесь. За последнюю неделю прибыло около сотни сенегальцев. Она могла быть среди них, но я сомневаюсь. Я просмотрел все регистрационные карточки. Большинство женщин было с мужьями. С ней мог быть какой-нибудь мужчина, мистер Дори?»
«Я не знаю, но это не исключено».
«Окей, заставить кого-нибудь покопаться среди женатых? На это уйдет уйма времени, но раз нужно, значит нужно. Она могла прибыть на пароходе. Пару дней тому назад пришел Апсервель. Я уже связался с полицией Марселя, просил выяснить. Был еще грузовой пароход из Дакара. Он пришел в Дьювакере. Она могла прибыть на нем».
«Сколько на все потребуется времени?» — спросил Дори.
«Минимум дней 5. Все, что смогу, сделаю».
«К этому времени она вообще может уехать из страны?»
«Вряд ли, мистер Дори. Теперь она не улизнет. Мы контролируем все аэропорты, поезда и пароходы. Чтобы ее найти, нужно время, но уехать ей не удастся».
«Ладно, капитан, приложите все усилия. Это срочно».
Джанин вопросительно смотрел на Дори. Дори сказал:
«Ты права, мы опоздали. Раз Радниц пошел на убийство, значит, у нее было что-то ценное и нужное ему».
«Почему бы не послать кого-нибудь на квартиру к Рослинду и не поискать как следует? У него, возможно, где-нибудь лежат списки его агентов».
«Если бы нас там кто-нибудь застал, мы бы попали в хорошенькую переделку».
Он немного подумал, а потом решительно подошел к телефону.
«Можно поручить Керману», —
сказал он, набирая номер и ожидая гудка. На той стороне провода чей-то заспанный голос произнес:
«Кто это?»
Дори быстро объяснил обстановку.
«Срочнейшее дело, Керман. Мне нужен список агентов Рослинда. Пойди туда и все перерой вверх тормашками».
«Попытаюсь», — ответил голос и повесил трубку.
«Может быть, что-нибудь найдет?» — пожал плечами Дори.
«Мы за все поздно беремся. Этот человек Рослинда тоже может уже мертв».
«Я пошлю двух человек следить за отелем», — сказал Дори. «Если они засекут молодчика с бородкой, мы притащим его сюда и поговорим с ним так же, как они поговорили с Рослиндом».
Джанин поднялась и потянулась.
«Теперь ты развернешь деятельность, Джон, а я домой. Очень хочется спать».
«Можешь остаться у меня, есть свободная комната».
Джанин улыбнулась, отрицательно покачав головой.
«Предпочитаю свою кровать, даже когда не одна. Пока».
«Если будут новости, я позвоню тебе», — сказал Дори, не вставая.
«Но не раньше 10, если, конечно, не срочно», — сказала Джанин, надевая норковое манто.
Джанин вышла из дома и села в свой маленький автомобиль. Часов в 11 на следующий день, жаря яйца с беконом, Гирланд все время морщился от боли, когда ему приходилось поворачивать голову. Кто-то постучал в дверь, Гирланд открыл ее. На лестничной площадке в кожаном пальто и шляпе стоял Борг.
«Вот где ты, приятель!»
И губы его расплылись в дружеской улыбке.
«Ну как шея?»
«Жжет как в аду», — сказал Гирланд, отступая в сторону и пропуская Борга. Он заметил у Борга черный портфель.
«Сейчас правим на место. Чертовски приятный запах!»
«Угощайся, мне одному много», — сказал Гирланд, закрывая дверь. Борг огляделся кругом.
«У тебя здесь очень мило, только вот эти чертовы ступеньки!»
«Может, кофе?» — спросил Гирланд, наливая себе чашку.
«От кофе не откажусь».
Борг снял шляпу, пальто и сел напротив Гирланда. Он налил себе черный кофе без сахара и закурил. Оба молчали, пока не закончили пить кофе. Гирланд понес тарелку в раковину, а Борг сказал:
«Может, ты помнишь Хочина? Лучший легковес прошлых лет. Одно время я тренировал его. Потом он сошел и потерял звание чемпиона мира. Тогда и я расстался со спортом. Так что вправлять шейные позвонки по моей части».
«Ну тогда давай, вправляй», — сказал Гирланд, отодвигая чашку. Борг вынул из кармана маленькую белую жестянку.
«Ложись на кровать. Это медвежий жир. Немного пахнет, но средство первоклассное».
Через 10 минут Гирланд сел, осторожно подвигал головой и затем, поднявшись на ноги, воскликнул:
И в самом деле помогло.
Борг счастливо хмыкнул и отправился к раковине мыть руки.
А я что тебе говорил? Вот, принес деньги, продолжал он. Босс передал для тебя.
Гирланд подошел к портфелю, но Борг отстранил его.
Подожди, моя радость. Здесь 7000 баксов. Когда удостоверишься, что она действительно знает Ди Кэрри, дашь ей остальное, но не раньше. Понял?
Гирланд решил, что это справедливо. За всем этим мог стоять обман. «Ладно», — сказал он, раскрывая портфель и пересчитывая деньги. Все было правильно, и Гирланд защелкнул замок портфеля.
«Я рад, что ты с нами», —
сказал Борг, наливая себе еще кофе.
«Томас не глуп и провернул парочку хороших дел, но...»
«Истукан мне кажется опасным», — сказал Гирланд, тоже наливая себе кофе. «Он давно с вами?»
«Давно», — поморщился Борг. «Он жестокий парень, но нам такой нужен. Иногда хочется рвать, глядя на его дела. Радниц хорошо платит, но посмотри, как этот малый живет. Хуже, чем свинья».
«Зачем Радницу нужны такие люди?» — сказал Гирланд как бы случайно. «Что вы для него делаете?»
«Разные дела», — уклончиво ответил Борг, вставая. «Ну ладно, я побежал. У меня свидание с одной блондиночкой. Она работает по ночам, а днем отдыхает. Не потеряй деньги. Пока».
Он вышел. Гирланд закрыл за ним дверь. Затем он вновь вернулся к деньгам. Он никогда не видел столько денег. Он опять их пересчитал и отложил 5000 для себя, а 2000 положил обратно в портфель. 2000 он пока отдаст мадам Фатчер, а остальные положит на свое имя в банк. Когда она сообщит ему, где Кэрри, он получит у Радницы остальные деньги и рассчитается с ней. Так ему казалось, будет надежней. В Гирланде шевельнулось чувство ответственности, ведь он уже получил часть денег от Рослинда. Это были деньги Дори. Не появись Радница своими 50000, Гирланд должен был бы разыскать Дори. Он чувствовал неловкость положения. Затем подумал о той опасности, которой подвергался, перелезая через крыши, о том, как Шварц чуть не свернул ему шею, и решил, что деньги Дори очень жалкая компенсация за это. «Радниц прав», — подумал Гирланд. «Я маленькая пешка, и платят мне гроши. Нельзя упускать шанса. Нужно взять у Радницы эти 50000, сохранить жизнь Кэрри и самому уцелеть. Как же это сделать?» Затем он вспомнил, что мадам Фатчер сказала, что Кэрри очень болен и долго не протянет. Может быть, ему повезет, и Кэрри вскоре умрет после разговора с ним. Это было самое лучшее. Но почему Радниц так хочет избавиться от Кэрри? Он нахмурился и пожал плечами. Это не его дело. На Дори он работал за мелкие гроши, а теперь поработает за большие деньги. Но чувство вины все же не исчезало. Он подумал, что с Дори следует связаться, но этого ему не очень хотелось. В то время, как Гирланд заканчивал свой завтрак, Дори сидел в своем кабинете в посольстве, разговаривая по телефону с Керманом.
«Ничего не нашел», — говорил Керман. «Все перерыл, но у Рослинда не было никаких списков там. Может быть, где-нибудь еще?» «Ладно, Джек, спасибо. Забудь об этом».
«Да, мистер Дори, а что делать с телом Рослинда?»
«Позвони в полицию из кабины кафе и скажи им о теле Рослинда».
«Хорошо, я так и сделаю», — сказал Керман и повесил трубку. Дори не переставал спрашивать себя, какой же информацией располагала эта мадам Фатчер, что это стоило жизни Рослинду. Он стал просматривать лежавшие перед ним бумаги, но в это время зазвонил телефон. Звонил капитан О'Хеллорин.
«Может быть, повезло, мистер Дори. Одна синегалочка, подходящая под ваше описание, прибыла на грузовом пароходе, который направлялся в Антверпен 3 дня тому назад. Я разговаривал с капитаном, но он ничего о ней не знает. Она не выходила из своей каюты. Судя по его словам, она плохо переносила качку. Я послал телеграмму в Дакар, и наш человек проверил адрес в ее регистрационной карте. Такого места не существует. Из Антверпена она могла нанять такси до Парижа. Сейчас я как раз этим занимаюсь».
«Запроси бельгийскую и французскую пограничные полиции. Может быть, они запомнили ее? Ты спрашивал в Дакаре о ее паспорте?»
В голосе у Хеллорина звучало раздражение.
«Все это потом. Она могла путешествовать с фальшивым паспортом. Французская полиция сейчас проверяет это. Они прочесывают все отели Парижа. Нельзя это сделать за 5 часов. Я вам сказал, 5 дней. Все-таки уже есть прогресс. Думаю, это Роза Арбия, та самая женщина, которую мы ищем».
«Отличная работа, капитан. Продолжайте дальше», —
сказал Дори и повесил трубку. Дори взглянул на часы. Было без 11:12, и он позвонил Джанин. Она ответила недовольным голосом, но когда узнала голос Дори, сказала:
«Я в ванне, Джон. Как идут дела?»
«Давай позавтракаем вместе в час», — сказал Дори. «Как будто немного проясняется. Встретимся у Лассара».
«Хорошо»,
— ответила Джанин и повесила трубку.
Без 10:07 Гирланд с портфелем под мышкой вошел в оживленное кафе на Моцарт-авеню. Он вошел в бар и пожал руку бармену. «Мне должны позвонить в 7, Джин», — сказал он. «Я буду там, в углу». Джин, высокий седой мужчина, с веселым лицом, подмигнул ему и сказал.
«Конечно, женщина.
А то кто же еще? Не обезьяна же?» Гирланд заказал виски со льдом и понес их к угловому столику. Взглянув нетерпеливо на часы, он принялся за напиток. Ровно в 7 Джин махнул ему рукой. Он быстро подошел к стойке и взял трубку.
«Гирланд слушает», — сказал он.
«Итак, да или нет?» — он узнал голос мадам Фатчер.
«Да»,
— ответил он, слушая ее прерывистое дыхание.
«Деньги у вас с собой?»
«Да, да, частично».
«Что значит частично? А остальные?»
«Остальные после того, как назовете место, где он находится».
«Сколько же вы мне дадите сейчас?»
2000
«Хорошо», — сказала она после некоторой паузы. «Я буду в зале ожидания на вокзале Сен-Лазар в 8:30».
Она повесила трубку. Гирланд прошел в ресторан и заказал антрекот с жареным картофелем. В 8 он расплатился и вышел на улицу. Он быстро шел по оживленной улице и в 8:30 был на вокзале. Войдя в зал ожидания первого класса, он увидел в углу красивую темнокожую женщину, одетую в темный жакет и юбку. Ее длинные стройные ноги были скрещены, а руки покоились на коленях. Меньше всего ему хотелось разговаривать с африканкой. Он подошел к ней. «Мадам Фатчер?» — спросил он, уже испытывая невыразимую привлекательность своей визави.
«Да».
Он заметил, как большие темные глаза метнулись в сторону портфеля, который он держал.
«Вы принесли деньги?»
2000 наличными.
Покажите».
Гирланд оглядел зал и увидел какого-то дремавшего пожилого мужчину. Затем он раскрыл портфель и показал ей. Она жадно уставилась на его содержимое.
«Здесь действительно $2000?»
«Да».
«Мне нужно больше».
«Получите позже». Она немного подумала, закрыла портфель и положила его на скамейку недалеко от себя. «Ну, так где же он?» — спросил Гирланд.
«В Диурбеле, в нескольких милях от Дакара».
«Вы хотите сказать, что его нет в Париже?»
«Я никогда не говорила, что он в Париже. Он находится в густых зарослях неподалеку от Диурбеле. Найти его там невозможно».
Гирланд напряженно стиснул губы. «А если его там нет, может, это ловушка, чтобы выудить деньги?»
«Я отвезу вас к нему».
Гирланд почесал челюсть и нахмурился. «Ну хорошо, теперь о вас. Кто вы и какое имеете к этому отношение?»
«Я работаю в ночном клубе в Дакаре. Я...»
«Не торопитесь. Как называется клуб?»
«Флорида. Это лучший клуб».
«Продолжайте».
«Один мой клиент, он часто заходит в клуб, спросил меня, не хотелось ли бы мне заработать $10,000».
«Как его зовут?»
«Я зову его Зирико. Он португалец».
«Как он выглядит?»
«Такой высокий мужчина с усами. На левом мизинце у него очень большой перстень с печаткой. Он хорошо одевается и щедро платит. Он сказал, что мне нужно поехать в Париж и, позвонив мистеру Дори, сообщить ему об одном человеке. Он сказал, что мистер Дори даст мне за это $10,000».
«Значит, вы сами не видели Роберта Керри?»
«Я видела его. Когда Зирико сказал, что оплатит все расходы, я согласилась. Тогда он отвел меня туда, где спрятался этот человек».
Она раскрыла свою сумочку и вынула фотографию, протянув ее Гирланду. На ней был снят крупным планом Керри и мадам Фатчер. Он узнал Керри, хотя тот выглядел значительно старше, чем тогда, когда Гирланд видел его в последний раз. «Можно я возьму ее?»
«Да».
Гирланд спрятал фотографию в бумажник. Это могло бы убедить разницу. «Вы разговаривали с Керри?»
«Да, он рассказал мне, что я вам вчера говорила».
«Вчера вы говорили, что он болен».
«Да, он болен».
«Что с ним?» Она пожала плечами.
«Я не знаю, что-то серьезное. Я думаю, ему осталось недолго жить».
«Зирико присутствовал при вашем разговоре?»
«Конечно, это он сделал снимок. Он считает, что это будет доказательством моей встречи с Керри».
«У них с Керри дружеские отношения?»
«Думаю, что да. Мы недолго оставались вместе. Зирико сказал, что мне нужно торопиться к пароходу. Завтра мне надо уехать. Если вы поедете со мной, я отвезу вас к Керри».
«Я не могу поехать завтра», — сказал Гирланд. «У меня нет визы. К Как только я получу ее, тогда мы и отправимся».
«Но я должна лететь завтра», — настаивала она.
«Когда улетает самолет?»
«21:50».
«Как мне сообщить вам, если мне не удастся этого добиться?» Она оставила ему свой номер в гостинице «Одессе» и встала. С удивлением он заметил, что она такого же роста, как и он.
«Надеюсь, мы встретимся в самолете», — сказала она. «И еще одна вещь. Прежде чем мы с вами полетим, вы дадите мне в аэропорту еще $3000».
Она двинулась к двери, которую Гирланд предупредительно раскрыл перед ней. Не оглядываясь, она вышла и быстро направилась в метро. Если бы это были его деньги, то он бы провел бессонную ночь, томимой мыслью, что она может исчезнуть с деньгами. Но деньги были разница, и кроме того, Гирланд уже прикарманил 5000. Поэтому он спокойно вышел, взял такси и направился в отель «Георг 5». Бар отеля был переполнен, и Гирланд с трудом нашел пустой столик на двоих у самого входа. Он сел за этот столик. Появился официант, и Гирланд заказал виски со льдом. Оглядев зал, Гирланд заметил Радницу, который сидел с двумя другими мужчинами на противоположной стороне зала. Оба его компаньона были немолоды. У одного на коленях лежал дорогой портфель. Радниц что-то говорил, делая резкие жесты своими толстыми пальцами. Гирланд закурил и стал потягивать виски. Миллионер не подавал вида, что узнал его. Наконец, все трое встали и направились к выходу. Когда Радниц поравнялся с Гирландом, он окинул его отсутствующим взглядом и прошел мимо. С того места, где он сидел, Гирланд видел, как все трое разговаривали в коридоре. Затем, попрощавшись, двое направились к выходу, в то время как Радниц подошел к конторке и что-то сказал портье. Затем, подойдя к лифту, он исчез в нем. Через 2 минуты на стол Гирланда легла записка. «Поднимитесь, пожалуйста, в номер 127, сэр. Вас ожидает мистер Радниц». Расплатившись, Гирланд вышел в коридор и, не поднимаясь лифтом, устремился по лестнице вверх. Вскоре он уже был у номера 127. Оглядевшись по сторонам, Гирланд тихо постучал в дверь. Дверь тотчас открыл молодой японец-слуга в белом пиджаке и черных шелковых брюках. Поклонившись Гирланду, он распахнул перед ним дверь в большую, элегантно обставленную комнату, в глубине которой у большого окна стоял Радниц. Японец закрыл за Гирландом дверь и застыл у двери, как статуя. Радниц повернулся.
«О, мистер Гирланд, проходите и садитесь. Что-нибудь выпьете?»
«Нет, спасибо», — сказал Гирланд, опускаясь в удобное кресло.
«Сигару?»
«Нет, спасибо». Радниц вынул сигару и обрезал ее золотым ножичком, который вынул из кармана.
«Что нового? Встретились с мадам Фатчер?»
«Я ее видел», — сказал Гирланд. И он кратко передал их разговор. Радниц слушал. Когда Гирланд протянул ему фотографию, он взял ее, долго и внимательно разглядывал.
«Да, это Керри»,
— наконец сказал он и положил фотографию на стол.
«Неплохо для начала, мистер Гирланд. Я доволен вами. Вам, конечно, следует завтра вылететь вместе с ней. О визе я позабочусь. Вот теперь, мистер Гирланд, вы начнете зарабатывать свои $50,000, которые я вам обещал. Не забудьте, что для Керри вы человек Дори. Смотрите, чтобы он ничего не заподозрил, когда станете выяснять, что он может предложить. Я думаю, что он располагает документами первейшей важности. Все должно попасть ко мне, а не к Дори. Надеюсь, вы поняли?»
«Да».
«Когда вы убедитесь, что Керри все отдал и рассказал, вы убьете его».
Он поднялся, подошел к письменному столу, открыл ящик и достал из него маленькую коробочку. Открыв коробочку, он вынул из нее массивный золотой перстень с печаткой.
«Посмотрите, мистер Гирланд, подойдет оно к вашему пальцу?» —
сказал он, протягивая Гирланду кольцо. Кольцо подошло к третьему пальцу правой руки.
«У этого кольца, мистер Гирланд, есть свое название. Перед отъездом я покажу вам, как им пользоваться».
Гирланд поднялся и склонился над Радницем.
«Вот эта маленькая пластиночка с монограммой сдвигается», — объяснил Радниц. «Вот так, видите?»
Он нажал сбоку кольцо, и колпачок действительно легко отодвинулся. В маленьком отверстии, скрытом под пластинкой, была ниша, из которой что-то высыпалось, напоминая собой жесткий волосок.
«Когда вы будете прощаться с Керри,
«Вы, конечно, обменяетесь с ним рукопожатием», — продолжал Радниц. «Кольцо нужно носить в перевернутом положении, так, чтобы печатка была внутри. Вот эта маленькая выступающая щетинка коснется пальца Керри во время рукопожатия. Этого достаточно. Через час после этого Керри умрет. Так как он уже болен, его смерть не привлечет внимания. Даже в случае вскрытия никто не сможет обнаружить следов яда. Он никому не известен и моментально улетучивается».
Он вновь сдвинул пластинку на место и передал кольцо Гирланду, который надел его на палец.
«Ну, а вы умеете менять внешность, мистер Гирланд?»
— сказал Радниц, когда уже сел. «Конечно. А что?»
«Нельзя недооценивать Дори. Он наверняка уже был в клубе и получил у швейцара описание вашей внешности и внешности мадам Фатчер. Важно, чтобы в аэропорту не опознали вас. Ее они, вероятно, схватят. Я уже просмотрел список улетающих. Тем же рейсом вылетают в Дакар еще 5 американских бизнесменов. Вы будете 6-й. Завтра утром Борг принесет вам паспорт. Ваше имя будет Джон Гилберт. Цель вашего визита в Дакар – строительство завода в окрестностях города. Не упускайте из вида тот факт, что чехи тоже охотятся за Керри. Их агенты наверняка уже в Дакаре. Всех прибывших на самолете они будут подозревать. Остановитесь в отеле «Гор» и пробудьте там 2 дня, прежде чем начать поиски Керри. Подбросьте им в отель документы, которыми я снабжу вас. Это удовлетворит их. Затем через 2 дня, но не раньше, начнете розыски Керри. Понятно?
Но если мадам Фатчер задержит в аэропорту?
Это вас не должно беспокоить. Полетите один. Это, конечно, немного затянет дело, но у вас есть 2 путеводные нити. Клуб «Флорида» и этот португалец. Он знает Ди Керри. Если мадам Фатчер не будет с вами, вы сами войдете с ним в контакт.
Но если мадам Фатчер арестуют, и она, узнав, что я не работаю на Дори, все им расскажет.
Это опять не ваша забота. Я все это учитываю. Ее не арестуют. К себе не возвращайтесь. Дори, наверное, уже знает, кто вы. Я заказал вам номер в отеле «Калифорния» на имя Джона Гилберта. К вам там не будут придираться. Оставайтесь там до прихода Борга. Он принесет вам все необходимое для путешествия.
Мадам Фатчер требовала еще 8000. Радниц изучал его. «Я прошу не для себя, это для нее», — сказал Гирланд.
«Хорошо, я подумаю об этом»,
— сказал Радниц.
«До свидания, мистер Гирланд. Надеюсь, что в нашу следующую встречу вы сообщите мне о смерти Керри».
Гирланд попрощался и вышел из комнаты. Радниц оставался сидеть, пока появившийся японец не сказал ему, что Гирланд ушел.
«Мне надо поговорить со Шварцем. Разыщи его»,
— сказал Радниц. Японец поклонился и вышел из комнаты. Глава 5. Капитан О'Хеллорен был высоким, плотным мужчиной лет 38. У него было мясистое красное лицо, разбитый нос, как у боксера, плотно стиснутый рот и проницательные глаза профессионального копа. Он вошел в кабинет Дори около 8 утра и подождал у двери, ожидая разрешения сесть. Дори отложил в сторону папку.
«Привет, капитан. Проходите и садитесь. Что нового?»
«Мы чуть не схватили ее полчаса тому назад», — сказал О'Хеллорен, усаживаясь в большое кожаное кресло. 3 дня назад она зарегистрировалась в отеле «Астория» под именем мадам Фатчер. Она покинула отель сегодня в 6:00 вечера. Я уверен, что это та самая женщина. Описание полностью совпадает. Вероятно, она переехала в другой отель. Поиски продолжаются, и все отели под наблюдением».
«А как насчет того юнца с бородкой?»
«Он не приходил, Георг 5. Там 2 моих ребят поджидают его. Похоже, что он держится в стороне».
«У Радницы были посетители?»
«Масса. Некоторых мы знаем, некоторых нет».
«Я пытаюсь разыскать этого американца. Он должен быть связан с этим делом. У меня здесь его описание».
Он вынул лист бумаги из ящика и протянул его капитану. О'Хеллорен посмотрел описание и посмотрел на Дори. «А почему вы считаете, что этот человек замешан в этом деле?» Дори потер кончик своего птичьего носа, стараясь избегать взгляда капитана.
Еще рано было открывать у Хеллорина все детали.
Этого я вам сказать пока не могу, капитан. Но очень важно найти его.
Он живет в Париже?
Да.
Каждый американец, живущий в Париже, зарегистрирован в префектуре полиции, сказал О'Хеллорин. На каждого заводится досье с фотографией. Вы хотите, чтобы я отвел этого швейцара Хассена в полицию и чтобы он опознал того человека? Дори со стыдом подумал, что сам не догадался до такой простой вещи, имея описание Гирланда, данное Хассеном.
Я был бы очень признателен вам, капитан. Когда это можно сделать?
Думаю, часа через два это можно выяснить.
А тем временем продолжайте поиски женщины.
Пока не найдем, будем искать.
Как только опознаете американца, сказал Дори, звоните мне домой в любое время.
Хорошо, сказал капитан и вышел из кабинета. Дори сидел некоторое время в раздумье. Затем позвонил Джанин.
Как будто бы капкан захлопывается,
сказал он, когда она взяла трубку.
О'Хеллорин чуть не схватил ее сегодня. Сейчас он ищет человека Рослинда. Думаю, вскоре мы это будем знать.
Послушай, Джон, сказала Джанин. Я тороплюсь. Я сегодня вылетаю в Дакар. 21:50. И мне еще много надо сделать.
Дори напрягся. Что ты сказала?
Лечу в Дакар.
А ты спросила у меня, кто тебе разрешил действовать самой? Это дорогая поездка. Я не вижу причин, по которым тебе нужно лететь.
Я лечу за свой счет. Успокойся. От меня там будет больше пользы, чем здесь. Я думаю, что агента Рослинда уже убили. Сообщи в американское посольство в Дакаре о моем приезде. Мне может понадобиться их помощь.
Дори немного подумал. Теперь, когда он понял, что это ему ничего не будет стоить, он решил, что это неплохая идея.
Пусть Женин разберется во всем на месте.
«Ладно», — сказал он. «Может, тебе повезет».
«Надеюсь», — в ее голосе звучала насмешка. «Позвоню, если будет что-нибудь важное. Пока». И она дала отбой. Часов 12 Дори закончил работать и сел в большое кресло. Около часа ночи раздался телефонный звонок, и Дори поднял трубку.
«Мы узнали этого человека», — раздался голос у Хеллорина. «Его зовут Марк Гирланд. Он живет на Рю-де-Свиес и записан как журналист.
Я уже был у него с двумя людьми и все осмотрел. Безусловно, он агент. В тайнике мы нашли полный набор оборудования и экипировки. Консьержка сказала, что он ушел около 6 часов и, наверное, еще вернется. Привести его, если он появится?»
«Да», — сказал Дори. «Мне надо с ним поговорить. Не задавайте ему никаких вопросов».
«Хорошо. Если он появится, я позвоню».
«Может, он собирается в Дакар с этой женщиной? Следите за аэропортом».
«Это делается», — сказал О'Хеллорин и повесил трубку. Около 10 часов в номер Гирланда постучали. Он тихо встал, достал свой 45-й и подошел к двери. «Кто там?» — спросил он.
«Мы с другом».
Гирланд узнал голос Борга и, спрятав револьвер, открыл дверь. Борг вошел с худощавым, уже немолодым человеком.
«Познакомься, это Чарли. Он поработает над твоим лицом».
Борг усмехнулся.
«Он тебя так разрисует, что родная мать не узнает».
Чарли тем временем раскрыл свой чемоданчик и вынул из него какие-то коробочки и флаконы, пару ножниц, гребенку и полотенце. «Ну, сэр», — обратился он к Гирланду, — «садитесь вот сюда». Гирланд сел на стул, а Борг в кресло, закурив сигарету и скрестив ноги.
«Ты взял чемодан, который я принес вечером?»
«Взял», — ответил Гирланд. Он был очень удивлен, когда ему принесли его. Раскрыв чемодан, Гирланд нашел там 3 дорогих тропических костюма. Рубашки, пижамы, носовые платки, также набор красивых галстуков, туалетные принадлежности, очки от солнца и многое другое. В бумажнике оказалась сенегальская валюта. Он пришел в восторг от предусмотрительности ратницы.
«Чемодан с секретом», — сказал Борг. «У него 2 дна, там внутри кое-что спрятано, если туго придется. Когда Чарли закончит, я тебе покажу».
Чарли в это время щелкал ножницами, превращая копну волос Гирланда в короткую стрижку. Затем он повел Марка в ванную и выкрасил его волосы перекисью. Гирланд уже потерял отсчет времени. Наконец, через 2,5 часа Чарли оторвался от Гирланда и удовлетворенно хмыкнул. Затем он вынул из чемодана костюм, белую рубашку с вышитыми инициалами ДГ на кармане, пару башмаков и предложил Гирланду переодеться. Через 5 минут, совершенно преображенный, Гирланд получил золотой портсигар с теми же инициалами, такую же зажигалку, носовой платок с меткой и немного французской валюты. Он рассовал все это по карманам.
«Ну теперь, мистер Гилберт, взгляните на себя», —
сказал Борг, указывая на большое зеркало в дальнем углу комнаты. Гирланд подошел и взглянул. На него с интересом смотрел какой-то высокий светловолосый мужчина с коротко остриженными волосами. Даже линии лица искусно изменены. Линия усиков, наложенная волосок к волоску, придавала ему вид светского франта. Кожа была загорелой. Чарли не оставил без внимания и руки, кожа на которых была такого же цвета, как и на лице. Превращение было настолько полным, что Гирланд едва верил, что смотрит на себя. Чарли собрал свой чемоданчик, кивнул одобрительно Гирланду и вышел из комнаты.
«Что? Удивлен?» — спросил Борг. «Я же тебе говорил, что родная мать не узнает».
«Сам не узнаю себя», — сказал Гирланд, вертясь перед зеркалом. «Надолго ли это? Я говорю об усах. Ведь скоро выступят мои темные волосы».
«Хватит надолго. Когда будут проступать твои, выдергивай их. Загар сойдет, как только попадешь под африканское солнце».
Борг подошел к чемоданчику и показал Гирланду, как пользоваться двойным дном. Там лежал пистолет-автомат 38-го калибра, плоский нож и маленькая коробочка с таблетками усыпляющего свойства.
«Опустишь одну таблетку в воду, моментально растворится, и выпивший готов на 6 часов. Коли нужно что-нибудь еще, скажи, я принесу».
«Все так предусмотрено, что лучше не придумаешь», — сказал Гирланд. Борг взял пухлую папку, которую принес с собой.
«А теперь познакомься с этими бумагами. Ты представитель Arangelo Corporation из Флориды. Здесь полное досье. Ты приехал в Дакар, чтобы выяснить возможность строительства завода компании. Ну, пора завтракать. Я заплачу за отель и отправлю визу в аэропорт. А ты смывайся. Сойди по ступенькам, тебя никто не узнает. Возьми папку, в ней 5 грандов в больших купюрах. Иди куда-нибудь и изучай досье. Пока, желаю удачи».
Гирланд взял тяжелую папку, попрощался с Боргом, сбежав по лестнице, вышел на улицу. Из кафе позвонил мадам Фатчер и договорился с ней встретиться в аэропорту. «У меня для вас деньги», — сказал он. «Вам лучше не носить их через таможню».
«Я в палас отеля», — ответила она. «Принесите деньги в отель и оставьте их у портье для меня».
«Буду через полчаса». «Но не пытайтесь пронести их через таможню. Откройте счет в банке».
«Я решу это сама», — возразила она нетерпеливо. «Везите деньги».
В 8:30 Гирланд приехал на аэровокзал на такси. На скамейке в зале ожидания он заметил Борга, чемодан стоял у него в ногах. Борг встал и отошел в сторону, а Гирланд, не останавливаясь, поднял чемодан и проскользнул к автобусу. В аэропорту он сдал чемодан, достал документы, билет и встал в очередь, двигающуюся к полицейскому посту. Впереди него стояла великолепно одетая женщина, в руке у нее был раскрыт паспорт. Джанин Толней. Он по достоинству оценил ее узкую талию и длинные стройные ноги. Когда она исчезла за барьером, наступила очередь его фальшивого паспорта. Краем глаза он увидел высокого массивного человека, стоявшего немного в стороне от дежурного офицера. По короткой стрижке и движению челюсти, жующей резинку, Гирланд узнал американца. Это, должно быть, был один из секретных агентов Дори. Офицер посмотрел на паспорт, Дори таких не делал, затем передал его американцу.
«С какой целью, месье, едете в Дакар?»
— спросил офицер.
«По делу», — ответил Гирланд.
«Какое дело?» Гирланд расстегнул молнию своей объемистой папки и вынул фирменное предписание «Деловое письмо». Оба, офицер и американец, внимательно изучали предписание и письмо, которое было от Arangelo Corporation из Флориды о возможности строительства в Дакаре, которое предписывали Джону Гилберту выяснить. Американец записал адрес корпорации в свой блокнот. Гирланд прошел в узкий тамбур, где таможенники проверили вещи. Бросив взгляд через плечо, он увидел в конце очереди появившуюся мадам Фатчер. В одной руке она несла большой чемодан, а в другой держала портфель, который Гирланд отвез ей в отель. Она была ненормальна, если хотела пронести через таможню такую сумму. Когда она уже подходила к месту, где проверяли паспорта, 3 человека отрезали ее от очереди и окружили. Гирланд увидел, как мадам Фатчер начала протестовать. Люди глядели на нее. Те 3 повели ее в полицейский участок. Никто не заметил Шварца, уединенно сидевшего на скамейке в стороне. Правая рука у него была в кармане, в тонких губах плясала сигарета. Накануне Радниц проинструктировал его.
«Если эту женщину задержат в аэропорту, она не должна говорить. Сделайте для этого все».
Мадам Фатчер приближалась к нему, окруженная 3 полицейскими. Один из американцев замыкал шествие, в то время как Жак, инспектор французской полиции, и другой американец шли сбоку от нее. Палец Шварца лег на спуск спрятанного револьвера. Рев реактивных самолетов и глушитель, безусловно, заглушили бы звук выстрела. Он придал револьверу нужное направление, развернув его в кармане. Выстрел был трудным, он должен был быть смертельным, но Шварц был не новичок в таких выстрелах. Он нажал на спуск и почувствовал легкую отдачу в руке. Послышался всего лишь мягкий хлопок, и тут же мадам Фатчер качнулась и упала вперед, в то время как француз пытался поддержать ее. Шварц же спокойно вынул руку из кармана и раскрыл газету, которая лежала у него на колене. Мадам Фатчер, окруженная людьми и полицейскими, лежала без движения на земле. Гирланд все видел через стеклянную перегородку, но в это время к нему подошел таможенник и попросил раскрыть чемодан. Пока чиновник рылся в его вещах, Гирланд снова оглянулся и заметил Шварца, стоявшего теперь в толпе, и он понял все. Шварц выполнил приказ разницы. Взяв свой чемодан, Гирланд пошел к месту посадки, где человек 30 уже ожидали самолет. Тем временем полицейские уже отнесли тело мадам Фатчер в участок и закрыли дверь перед напирающей толпой. Один из американцев позвонил капитану О'Хэллорину, другой осматривал тело. «Убийца где-то здесь», — сказал он французскому инспектору. «Возьмите людей и прочешите аэропорт». Но сам он понимал, что такой приказ не имел никакого смысла.